Да, дорогие друзья, значит, у нас с вами еще достаточно много сюжетов, которые нужно обязательно в обязательном порядке рассмотреть. Деваться нам некуда, поэтому давайте в ускоренном режиме, если есть вопросы, я на них отвечу, и дальше, с вашего позволения, продолжим.
Посмотрите на прошлую лекцию, это у нас прервали очень хорошо.
Нас могли прервать совсем по-другому, взорвать к чертовой бабушке. Значит, мы с вами рассматривали, если помните, неожиданно, я помню твой вопрос, вернее, не твой вопрос, я его почему-то забыл, но я знал, что ты ему записал, я даже видел, как ты это делал, понимаешь, поэтому, то, что точно вопросы, извините, как, я не помню, какой вопрос, но я помню, что он был зафиксирован, это самое важное. Вот, значит, мы с вами, немножко так, исторический материал, что называется, но это и хорошо. Ушли от общих рассуждений в конкретику, и в частности я вам рассказывал о том, как развивалась образовательная система в немецкой науке, в немецкой образовательной традиции в 19 веке. Да? Итогом конкретно наших разговоров должно быть четкое ваше понимание, почему немцы, да, стали лидерами, прежде всего, физики и химии в начале 20 века. Да? Почему написать статью, известную в международном смысле, да, в начале века прошлого, да, это значит написать ее на немецком языке, опубликовать немецкий журнал. Вот это должно быть достаточно понятно из предыдущего нашего разговора. Мы связали это, ну, я связал, не мы связали, а я связал, с особым типом университета, который немцы построили в первой половине 19 века, так называемый Гумбольдтовский университет. Да, вы помните, что проект был достаточно широким и прежде всего включал подготовку человека в междисциплинарной плоскости, да, попытка заложить некую общую структуру мышления студента на все случаи жизни, как бы, да, вне зависимости от конкретной предметной специализации. Поэтому изучались математика, история, философия и филология на всех специальностях и на всех факультетах. Но как бы эта задача масштабная, она там реализовалась, не реализовалась, это другой вопрос. Не это главное, а главное было то, что немцы первые связали преподавание и обязательное занятие наукой. Да? Нельзя стать преподавателем, не занимаясь научной работой, не имея научных заслуг. Что, в принципе, до этого было вполне возможно. Как и осталось возможно во французской науке, скажем, да, во французском образовании, параллельно развивавшемся в том же самом 19 веке, во французских университетах. Благодаря этому подходу немецкая наука академическая, университетская, начала бурно развиваться, потому что у профессоров появилась мотивация включать студентов в свою работу, да, значит, выносить результаты перспективной разработки сразу в пространство аудитории, да, включать людей. Народ молодой начал включаться, если его включали, конечно. Вот, но для этого надо иметь какие-то, конечно, способности определенные. Значит, надо это все было реально реализовывать. То есть дальше, понимаете, как бы вот самое важное, что появляется. Да, у преподавателей появляется некая внутренняя мотивация к работе со студентами уже на новом уровне. Не так, как раньше. Прочитали книжку, пересказали. Ну-ка, дети, ответили, ответьте мне. Да, все выучили от сих до сих. Ну, молодцы, садитесь пять. Или садись два. Вот это вот никакая не мотивация, потому что такое обучение может, например, как говорят, нас демотивировать студента, а вследствие этого и самого преподавателя. Понимаете? А если студент, вы знаете, я вам описывал этот эффект замечательный, который называется коллапс мотивации. Вот я недавно, как в четверг, позавчера, уж удивлюсь вам, общался с людьми, педагогами, преподавателями, ну, в некоторые организации образовательные, большим количеством причем, сразу, которые являются продуктом вот этого коллапса мотивации. То есть их мотивация к работе равна нулю. Поэтому они через эту процедуру уже прошли, я получил лишнее доказательство справедливости своих слов. То есть когда преподаватель изначально мотивированный на работу сталкивается с немотивированным студентом, уровень его мотивации то вот понижается. преподавателя, он начинает работать хуже. В силу этого он дополнительно демотивирует студента. Демотивированный студент дополнительно демотивирует преподавателя, возникает ситуация с отрицательной обратной связью. Называют коллапс мотивации. В результате, как в известной нам фазовой диаграмме, фокус сходящийся в ноль. Вот я видел таких преподавателей, у которых ноль. Сошел фокус после некоторого периода работы с демотивированными студентами.
Ну, там хотя бы мотивация должна быть отрицательной.
Нет, ну там какой-то период времени, конечно, это не мгновенно происходит с человеком. Это может даже не один год проходить, прежде чем он убеждается, что все лучше исчезли. И тогда все, что ему остается, это работать за деньги. Поэтому одна преподавательница мне выдала в четверг замечательный текст. Она сама не понимала подлинное значение своих слов. Она произнесла такую фразу. Вот вдумайтесь в эту фразу. Я очень люблю работать, если вы мне заплатите. Просто на секунду. Я очень люблю. Я очень добросовестно, если вы мне заплатите. Вот как одно совмещается с другим. Это в качестве математического анекдота. Вы способны оценить глубину этой шутки. Проходит аттестация там, директора школы, и директриса, значит, там написала в своем резюме следующую фразу, что какие ваши положительные качества, значит, написала. Могу работать в многозадачном режиме. Ее член комиссии спрашивает, да, такой есть человек с большим чувством юмора. Вы написали, что можете работать в многозадачном режиме. А сколько задач вы одновременно можете выполнять? Сначала, ну как, я могу работать. Ну сколько? Это сколько? Когда подумал, я ответил совершенно гениально. Ну как, больше двух. Больше двух, ну как, конечно могу, больше, сколько, больше двух. Сколько больше двух? Ну как, больше двух. А у другой ученики в школе учатся, ну как бы есть разные профили обучения, там физико-математический, социально-гуманитарный, химико-биологический. И говорит, а у нас еще есть один профиль, универсальный. А что значит универсальный профиль? Ну как, говорит тетка, не понимаешь, что на ней издевается уже. А что такое люди, занимающиеся по универсальному профилю? Ну как, говорит, это кто ничего не мог выбрать, те занимаются по универсальному профилю. Как бы ни к чему не подходишь, но занимайся по универсальному профилю. Ну, вот такие вот. Вот. Поэтому коллапс мотивации – это вещь совершенно конкретная, зримая, ощутимая. То есть не надо думать, что это какая-то теоретическая конструкция, но немцам удалось все-таки, вот я еще раз повторяю, в чем величие этого дела под названием Гумбольдтов университет, это, конечно, им удалось раскрутить конструкцию в обратную сторону. И результаты этого не замедлили сказаться. То есть получили целую генерацию мотивированных молодых исследователей, которые уже на выходе из университета были готовы сами заниматься исследовательской работой. Во-вторых, стала наращиваться инфраструктура, да, то есть появляются лаборатории внутри университетов, оборудованные по последним, ну, тогдашнему слову техники и так дальше. Но еще один важный момент, на который я обращал ваше внимание, это то, что немцам удалось организовать тесное сотрудничество с промышленностью. И, по сути, первая система реального взаимодействия университетской науки и бизнеса появляется именно в Германии в 19 веке. Да, не на словах, не как бы вот что-то там получилось, а что-то нет. Да, а не как некоторая система. Это в двух, как мы с вами говорили, отраслях. Это химическая отрасль, да, и Гефарбен Индастри, знаменитая компания. Да, и в электротехнике это Siemens. Дальше вы понимаете, что от этих двух отраслей пошли очень большие продолжения уже в 20 веке. То есть там целая цепочка выстраивается последующих уже технологических решений. Как сейчас модно выражаться, были как это, метатехнологии. Вот есть такое слово, метатехнологии. Вот, это вот электротехника и химия были метатехнологиями или платформами, метаплатформами, да, технологическими. Но у нас люди с 9-го факультета, они все это... терминологии все эти владеют, они могут объяснить все, что угодно. Что одно, что оно есть, другое, что оно не нужно. Так, значит, какой вопрос у вас был, дорогой друг, который вы записали? Это я, единственное, что я помню, последнее, что я помню, то, что вы его записывали. Последнее, что помнило его сознание, что вопрос был записан.
Я вам ответил, но скажу, что я его записал. Почему? Я спрашиваю, почему
можно прочитать?
Математика, как образует сознание, развивает, а не изучение, например, филологии, то есть хуже, естественно, цыганства. Вот в чем вопрос.
Почему? Мне кажется, что вопрос как-то по-другому звучал, но у тебя уже мой ответ трансформировал сам вопрос. Вот. Ну, давайте тогда вот что сейчас сделаем. Хорошо, этот вопрос, он получит соответствующее освещение в контексте той темы, сегодня которую мы будем наконец рассматривать. Потому что нам надо рассмотреть, как двигалась философия в контексте эпохи и периода нового времени и подойти сегодня к такой фигуре глобальной, да, как бы вот метафигуре в истории европейской философии, как Эммануэл Кант. Пора нам его потрогать как-то за имя. Интеллектуальная, да? Без этого мы с вами не обойдемся и понять, что к чему, почему. Потому что, конечно, тема эта сложная, но в ней таятся определенные интересные повороты и необычные. Значит, итак, у нас с вами сейчас понадобится мне доска, чтобы еще раз нарисовать все эти замечательные вторичные вещи. Нарисовать нашу временную шкалу. Так, значит, 1517 год у нас формально начинается история нового времени, да? 1517 год – это начало эпохи религиозной реформации. 1543 год запускается, как вы помните, научная революция нового времени. Да, и мы с вами трактовали новое время как непростое словосочетание, а действительно подлинное, ну, как бы обновление всего европейского цивилизационного пространства, как совокупность трех процессов. Религиозная реформация, научная революция и плюс еще очень важный процесс, который называется Великие географические открытия. Ну, то есть колоссальное расширение пространства обитания человека. Да, в конечном счете каждый из этих процессов привел к одному и тому же результату. На самом деле процессы существенно разные, качественно разные. По-разному они протекали, но итогом, если говорить вот сухой остаток каждого процесса, к середине 17 века. Да, ну вот 1687 год – это завершение научной революции. Да? Выход в свет книги Ньютона. Исаака Ньютона, математические начала натуральной философии. Да, 1648 год, да, это завершение религиозной реформации. Это окончание 30-летней войны, да, между католиками и протестантами в Германии, и Вестфальский мир. То есть, как бы, ну, такие вот глобальные трансформации, войны, так сказать, нехорошее такое состояние, нестабильное в Европе, более-менее заканчивается. Начинается пост-Вестфальский мир, так называемый, да? То есть как бы вот такой карта нарезалась, политическая карта Европы, она стабилизировалась. Вот, что было итогом каждого процесса? Ну, научной революции, что было итогом с концептуальной точки зрения, с мировоззренческой точки зрения? Ребят, вот основным итогом научной революции, а? Ну, это слова. А вот по сути, чтобы душой понять.
Физическая картина мира.
Ну, это опять, ребят, это из учебника для школы, курс естествознания для профессиональных учебных заведений поварского профиля. А вот по сути своей.
Математизировать может.
Ну, опять же, слова. Вот мы эти слова не переведем ни в какие дальше дела. Но смотрите, народ, вы же люди опытные, вы понимаете, что надо сравнить три разных процесса. Да, научную революцию, великие географические открытия и религиозную реформацию. Сделать это можно, если найти только тот параметр, который действительно можно сравнивать между собой. Понимаете? Ну, математизация, да, эксперимент. Ну, а что я, как я сравню это с реформацией, с великими географическими? Я же должен что-то выделить, чтобы потом можно было рядом положить какую-то характеристику. Учитесь выделять такие вещи. На самом деле вы все знаете. Просто вам надо в своих воспоминаниях найти
Это тезис центральный. Научная революция. К чему пришли? Ну, вспомните, боевой девиз научной революции нового времени. Боевой клич. Ну, боевой клич. Ну, понятно, что у вас только это в сознании. Все разрушить, нафиг кругом. Да. Какой боевой клич? Вот этого антиаристотелевского, антиметафизического в старом понимании метафизики аристотелевской. Ну, это все понятно, что это, понимаете, постепенный процесс. Вы же не можете сразу получить готовую математику, да, современную. Извините меня, люди дифуры в частных производных научились решать только в начале 19 века. Сколько лет прошло, да? Понимаете, все это было еще очень довольно скромно. Не надо здесь преувеличивать. Вот мы там математику провозгласили, и сразу вам математику. Все это постепенно. Да, люди должны на это нацелиться. Да? То есть должна быть установка сознания, мотивация, как мы говорим с вами. Если у человека, вот в чем я убежден, и вас все время убеждаю, да, видимо, у меня своего убеждения не хватает. Да, если у людей есть мотивация, есть установка, они все со временем сделают. Да, не сразу, не мгновенно. Если нет мотивации, ничего не получится. Хоть ты тресни и подпрыгни при этом. Поэтому, значит, не в математизации самое дело, а дело в том, что реально, по факту, происходит в сознании людей. И это должно отфильтроваться, инфильтроваться в философию, которая будет общей и для реформации, и для географических открытий, и для научной революции.
Идея о том, что изучение природы приносит реальную пользу физическую.
Ну, это скорее эпоха Возрождения. Вот как раз, и это неправильно, потому что реформация, Лютерова реформация и Кальвин, они вовсе не гуманисты гнилые, понимаете, гуманизм. Вот человек там в центре, это эпоха Возрождения, предыдущая. И как раз реформаты-то и показывают, вот вы всего человеком восхищались и в центре его ставили, вот он и погряз в грехах и пороках. Понимаете, вот все он себе и разрешил. Посмотрите, во что Рим превратился. В помойку просто церковную. Понимаете, все погрязли в грехах, в пьянстве, в разврате противоестественном, естественно. Что тогда прежде всего и отрицалось. Так же, как и сейчас, кстати говоря. Или пытались как-то ограничить, особенно в итальянских городах. Распространено в Венеции там, и так далее. Были специальные законы направлены на ограничение такого рода поведения. Что говорит о том, что какой масштаб это уже тогда приобрел. Вот. Вот он говорит, наоборот, нафиг человека. Понимаете? Сгноить его. Говно этот человек. Говорит, дерьмо полное. Понимаете? Порочен изначально. Да вы что, какой человек? Вот пафос какой. И только зажать его и так дальше. Вот какой пафос. А вы человек не советуете. Да какой нафиг человек? Вот мы с таким подходом и пришли ко всему, кто мы сейчас имеем. Понимаете, что все на благо человека, все во имя человека. Как в том анекдоте. И я видел этого человека. Да? Приехал в Чукчу, помните, во времена Брежнева там, в Москву, да, и прочитал лозунг там. Ой, говорит, как там? Да вот, я говорит, написано везде. Все во имя человека, все на благо человека. И я видел этого человека. Вот какой-то один человек. Нет, конечно. Понимаете? Но все, почему я вам эти три процесса, пока сейчас мы не сублимируем из этого всего какой-то сухой остаток, дальше не двинемся. Потому что мы тогда с вами не возьмем, не осилим ни Канта, ни Гегеля, Шмегеля, никого. Понимаете? Потому что надо все это в логику помещать. Три разных процесса. На каком основании я их совмещаю? Это разные совершенно вещи. Казалось бы.
Происходящее в одном времени.
Ну, происходящее, мало ли что происходит в одном времени. Мы с вами тоже вроде бы живем в одно время. То иногда мне кажется, что мы в разном. Ну, с вами там еще ладно, мы как бы в одном пространстве, что меня и примиряет с действительностью. А с некоторыми людьми я живу в параллельных пространствах, вообще говоря, как будто в разных вообще виртуальных реальностях пребываю. Так, ну ладно, короче, склифосовский, давайте думать. Не болтайте просто так.
Нет, мне кажется, религиозная революция, там все только сугубо человек можно
Нет. Вот это не надо, понимаете? Человек здесь как раз, он уходит явно на второй план. Потому что прежде всего Лютер и Кальвин, особенно Кальвин, делают упор на то, помните, мы с вами об этом говорили, что человек предопределен к погибели, человек есть явление объективного закона спасения. Даже сам Лютер был потрясен этим замечанием Кальвина. Как же так, явление? Да разве человек не обладает там волей, свободой, там трали-вали? Но еще у Лютера были эти замашки дворянские, понимаете? Вот, гуманистический человек, там, все может. А Кальвин сказал Лютеру, а что ты, собственно, напрягаешься? Ты же не возмущаешься, камень падает с неба. Камень проявляет закон объективной гравитации, ну или закон тяготения. Мы нас же это не удивляет. А почему ты думаешь, что человек точно так же в своей судьбе не проявляет объективный закон предопределения? Ну и что? Ну у каждого свой, ну и что? А в чем проблема-то? И Кальвин тогда, вы помните, он три признака указывает, да, знаменитый комплекс Кальвина, по которому можно определить, что человек предопределен к спасению. Да, три признака замечательных. Вот смотрите. Ну, замечательно. Рассказываю. Но в ответ вы мне скажете тогда, в чем девиз научной революции. Пока. Вот это вы точно знаете.
Может, потому что наука полезна.
Но это мы по второму кругу идем. Это уже обсуждалось. Слушайте внимательно друг к другу. Значит, комплекс Кальвина. Значит, как определить, что человек предопределен к спасению? В его жизни три свойства должны проявляться. Четко, ясно и недвусмысленно. Первое. Благочестие. Ну, то есть он должен внешне выполнять все церковные религиозные предписания, закон Моисеев, так сказать, чтить заповеди, ходить в храм там по воскресеньям, на молитвенное собрание, но у реформаторов применить. Нет там таких богослужений, как в православии или в католицизме, там все гораздо проще. Но, тем не менее, они тоже есть, довольно такие строгие в этом смысле. Вот. Второе. Но второе было принципиально важным и новым явлением. Человек, предопределенный к спасению, должен упорно и непрерывно трудиться. Он должен быть лишен праздности. Труд – это, потому что по убеждению и Лютера, и Кальвина, особенно Кальвина, труд – это форма богослужения. Ты служишь Богу, ты молишься Ему с помощью своего труда. Каждый на своем месте. Заметьте, куда Господь поставил, тем ты должен заниматься. Ремесленник, значит, ремесленник, торговец, значит, промышленник, значит, промышленник. Труд, труд. Но есть тонкость номер три. Собственно, самое главное в этой конструкции. Да, мало ли какой труд. Я тружусь, а у меня ничего не получается. Все валится из рук, и никакой успех мне не соответствует. Значит, третий важнейший признак комплекса Кальвина является успех. Понимаете, труд, но такой труд, который приносит результаты конкретные. Ну, например, прибыль торговцу. Понимаете, вот для них эта категория пресловутой прибыли стала принципиально важной. Если ты торгуешь, ты прежде всего должен баланс торговый таким образом поддерживать, чтобы ни в коем случае не уйти в минус или даже в ноль не сводить баланс. Вот это стало для торговцев, промышленников, кальвинистов принципиальным их жизненным требованием. В результате вы понимаете, к чему это приводило. Вот всего три признака. Но третий признак приводит человека промышленного, например. К какому состоянию постоянно? Промышленника, капиталиста, торговца. Вот что было для реформатов, прежде всего, кальвинистов и характерным. Поэтому недаром в Петербурге, да, при Петре появляются, при Петре Первом еще появилась знаменитая реформатская община, там церковь существует на Невском проспекте. Так недаром говорили и говорят, что из всех общин Петербурга это была самая богатая община реформатов петербургских, из Голландии, например. Почему? Потому что вот эта идея, что должен быть постоянный прибыль, заставляла капиталиста, каким бы он ни был великим, да, что делать? Не просто зарабатывать. Мало ли что-то. Как у нас, наш русский бизнес. Да, схватил куш и построил себе трехэтажный особняк или пятиэтажный. Купил яхту и уплыл куда-то на ней, понимаете? 300-метровую, понимаете? Подводную лодку. Вот, и все деньги на это потратил. Нет, ни копейки на себя, я фигурально выражаюсь, не тратить. и все тут же инвестировать в свой бизнес. То есть, вы понимаете, они все тут же инвестировали, инвестировали в малейшую копейку. То есть, сами они буквально жили в пробу, вот это без преувеличения. То есть, жили очень бедно, очень скромно, ходили в каком-то рванье, дети их там вообще не кормили целыми днями. Они в своих лавках, магазинах все тут же инвестировали в малейшую. Вы понимаете, вы знаете, что бизнес рос как на дрожжах. То есть этот маховик, он раскручивался со страшной скоростью, если человек для себя почти ничего не тратит. Понимаете? Поэтому вот реформатский бизнес, да, европейская капиталистическая система, ну, недаром Макс Вебер, знаменитый, да, немецкий социолог и философ, Макс Вебер жил в конце 19 века, он написал эту книгу, протестантская этика и дух капитализма. Она целую эпоху составила, да, протестантская этика и дух капитализма. Где он постарался с немарксистских позиций, он как бы был, ну, как бы оппонент Марксу, что ли, в то же самое время, объяснить расцвет европейского развития капиталистического хозяйства. Именно, прежде всего, протестантской этикой труда и успеха в этом труде. Не просто труда, да, мало ли кто как трудится, но я всегда могу сказать, что я хорошо трудюсь. Доказать себе. Да? Должен быть какой-то внешний критерий моей успешности, какой-то прибыль. Самовозвеличивающаяся, саморазвивающаяся прибыль, которая себя сама постоянно раскручивает. А для этого надо делать одно. Да, надо поменьше тратить на себя, и что ты заработал, вкладывать снова в дело. Вот и будет тебе самовозрастающая прибыль тогда. Вот идея Вебера. Ну, правда, есть такой шведский, точнее, концепция Вебера была очень популярна, ведь почти весь 20 век, ну так, забегая вперед, скажу так, в нем видели в Вебере чуть ли не единственную разумную альтернативу марксистского подхода в объяснении механизмов развития европейского капитализма. Вот. И тезис о том, что только при протестантизме капитализм мог получить развитие, он казался абсолютно ну, неоспоримым. Так что капитализм, это вообще, ну, европейский капитализм, это дитя протестантского эпохи. То есть раньше 16 века, 17-го, он никак появиться не мог. И вот Самуэльсон, знаменитый вот этот шведский экономист, который автор экономики с Нобелевским лауреатом, он решил этот тезис проверить экономически, на статистике, ну как-то историческими материалами подтвердить. Или опровергнуть. И вот именно Самуэльсон принадлежит цикл работ, в которых он наглядно показал на статистике, ну, условно говоря, на бухгалтерской отчетности. Вот есть такой, такая разновидность. Одна премия, правда, экономическая, Нобелевская, была дана за работу по экономической истории. Самуэльсон не за это получил Нобелевскую по экономике, он за другой, но это была одна из сфер работ по экономической истории. Когда экономисты прорабатывают исторические материалы, пытаются проверить какие-то гипотезы известные исторические. Вот Самуэльсон проверил теорию Вебера, что капитализм это дитя реформации. И показал, что на самом деле это, конечно, далеко не так. И по сути развитые вот как раз капиталистические системы со всеми их атрибутами вполне успешно появились гораздо раньше, прецедентно, еще в 12 веке. Вполне в католических странах и прежде всего в северных итальянских городах. Типа Милана, Венеции, Генуи, то есть вот этих городах коммунных так называемых. Вот там экономика развивалась тоже по капиталистическому типу, но не протестантскому, а вполне традиционно католическому. И в частности, между прочим, тогда именно Самуэльсон высказал ну, почти еретическую мысль, что это стало возможным по другой причине. Понимаете, если у протестантов все было завязано на постоянное инвестирование прибыли снова в хозяйство, то есть вот это вот как бы был основной механизм, то в итальянских северных городах, коммунах, в 12-13 веке капиталистическое хозяйство развивалось за счет того, что была распространена форма беспроцентного кредита. То есть не было судного процента, а капиталы предоставлялись, ну вот как сейчас хотят исламский банкинг сделать, знаете, да, в исламских странах, да, в связи с запретом на судный процент, там другая система. Там за счет чего, как бы, в чем выигрыш в инвестировании, кто знает. Вот в исламском праве запрещено, да, судный процент, но там есть банки, которые дают, да, инвестиции, ну как, на каком принципе? Ну вы же экономисты, студенты какой-то.
Проблема философии экономики. С философией у нас все хорошо, с экономикой не очень. Да, они за счет долевого участия инвестируют. То есть в итоге вся экономика становится связанной, то есть банки становятся как бы элементом интеграции всех акционеров. То есть там, по сути, не банки, а инвестиционные компании. Понимаете, да, о чем я говорю? Вот. Вот такого же типа экономические связи складываются на заре капитализма в 12-13 веке в Европе. За счет долевого участия прямых инвестиций. Вот это очень важный момент. И точно так же Самуэльсон показывает, что на самом деле это был очень эффективный способ развития хозяйства, просто потом он был вытеснен, да, вот такими капиталистическими отношениями кальвинистского типа. Давайте всю прибыль сразу заложим в хозяйство там, и так далее, на себя ничего не будем тратить, и так дальше, и так дальше. Но вот работа Самуэльсона, она проложила путь экономической истории, так называемой, а потом появился этот американец знаменитый, который уже Нобелевскую премию по экономике, я забыл его фамилию, получил исключительно за работу по экономической истории, но очень важно, в которой он скандальную работу, знаете, наверное, да, за какую? Работа была следующая, но у него две работы основные. Во-первых, он показал принципиальную роль развития железных дорог в становлении американской экономики, но это как бы понятно, да, вот на мысль. А второй, он, почему скандальный? Что может быть скандальным в развитии экономики Соединенных Штатов? Он доказал на цифрах и фактах, то есть не просто вот как мы с вами рассуждаем, а на статистике, что рабство американское, национальное хозяйство было очень экономически выгодно на самом деле. И вот эта теория, что американцы отменили рабство из экономических соображений, начали борьбу, там война севера и юга, это все байки. На самом деле плантационное рабское хозяйство было экономически очень выгодно. И он-то как раз, и этот тезис сразу скандал вызвал. Ну, все афроамериканские люди там поднялись, начали его клевать, там, он оправдывает рабство, там поднялся. Вот. А он ведь что хотел? Он начал оправдываться и говорить, что я хочу наоборот американцам сказать очень большое, как бы выразить им уважение, потому что отмена рабства была чисто моральным шагом. Вот что важно. То есть оно не было никак экономически обосновано. Это был некий поступок, который общество сделало, в общем, вне соображения экономической целесообразности. А не так, как нас учили, как в школьные учебники вообще вошел этот тезис, что вот рабство исчерпало себя, поэтому его как бы отменили, да, и началась эта вся борьба, вся эта бодяга. Нет, он говорит, плантационное хозяйство рабское было очень выгодно.
Да, это действительно цинично говорить, что мы отменили рабство, потому что это невыгодно.
Нет, ну я не знаю, как вас, может быть, уже вообще не учили, а меня учили в исторических учебниках в школе, что да, вот американские капиталисты поняли, что оно там невыгодно экономически, надо его менять на новые прогрессивные типы отношений экономических и так далее, и так далее. Ну вот, значит, не будем уходить от главного, потому что главного вы мне никак не говорите.
Знание и сила.
Что знание и сила?
Вы спросили одного.
Знание и сила.
Знание и сила.
Ну вот, народ, итак, смотрите. Главное, ну хорошо, давайте с другого конца пойдем с вами. Да? Палку потрогаем с другого ее конца. Значит, у каждой палки три конца. Да? Значит, смотрите, кальвинизм и лютеранство настаивают на том, что человек есть проявление объективного закона предопределения. В этом смысле в самом человеке, в его сущности, ничего как такового, никаких оснований не заложено. Более того, это следует из центрального тезиса Лютера. Помните, с чего реформация начинается?
Как раз Хэллоуин это хорошо подходит. Потому что реформация началась 31 октября 1517 года, да, в День всех святых, вообще говоря, в католической церкви празднуют.
Да, а в это время протестанты празднуют Хэллоуин. Но вот католики говорят, что видите, вот все Бесовское, все началось вот именно протестантство. Хэллоуин это вот соответствует духу протестантизма Бесовского по своей сути. Так вот, в чем идея-то Лютера? Помните, основная была?
его послание, месседж в чем? Народ. Ну давайте вспоминайте. Месседж в чем, Лютеровский?
Конечное не может повлиять на бесконечное.
Бог бесконечен по своей природе, по своей природе. Человек, даже если все человеки вместе соберутся, суть сообщества предельно конечна в пространстве во времени. Конечное существо или существа никакими своими усилиями, делами, ритуалами не могут изменить природу бесконечного. Между конечным и бесконечным всегда бесконечный разрыв. И в этом смысле человек как бы болтается, как сущность, да, в этом бесконечном пространстве разрыва. Понимаете? И ничто не может, смотрите, самое важное, теперь склеить всю эту конструкцию конечных существ. По сравнению с бесконечным, любая конечная организация, например, та же католическая церковь, она будет не больше, чем отдельно взятый элемент. Поэтому бессмысленно говорить о каких-то общностях, как раньше католическая церковь, да, единая структура, соединенная благодатной помощью Божьей, вверху главный бухгалтер, распределяющий благодать, папа римский, да, раздает благодать по сети своих епископов, те священников, все, структура едина. Каждый может принадлежность свою к этой структуре ощутить, да, там он чувствует свою защищенность человек внутри католической церкви, да, то, что если тебе не хочет священник грехи прощать, ты можешь индульгенцию приобрести, и тогда от имени папы тебе прощаются грехи, да? То есть всегда есть вот эта вот защищенность и как бы гарантии тебе даны. Понимаете, вот фирма гарантирует, понимаете, спасение. Фирма гарантирует спасение, ты внутри фирмы. Почему все итальянские мафиози такие католики нам, да? То есть они там пришли, пошли, постреляли конкурентов своих на улице, да? Пошли, помолились, грехи простили. Почему? Потому что фирма обязательно это все сделает. Да, одна фирма хоронит, другая фирма грехи прощает. Знаете, вот, так вот Лютер говорит, что ваши все эти фирмы теперь значат? Ничего. Это все искусственные образования человеческие. Не, потому что существа в них конечные. Что вы пытаетесь тягаться с бесконечным существом и что-то ему доказывать? И что-то ему навязывать? Вы ничего навязать не можете. Да, Бог может обратить на вас свое внимание, но только на вас отдельно взято. То есть здесь появляется человек, как болтающийся отдельно взятый вот в этом пустом бесконечном пространстве. И само понятие общности, оно здесь исчезает. Единой конструкции в понимании Лютера.
Разве не было очевидно?
Нет. Не было очевидно. Ну то есть мысль о том, что бесконечность Бога, да, она была, но вот эта вот конструкция, которая человека освещает, организует, соединяясь с другим, да, мы на этой конструкции готовы спокойно, внутри этой конструкции готовы спокойно. Так вот теперь, значит, смотрите, что дает религиозная реформация? Она дает представление о человеке в бесконечном пространстве, отдельно взятом. Человеке, более того, не обладающий сущностью своей собственной, а человеке как проявлении объективного, человек как феномен всего-навсего в своей конкретной земной судьбе. Это сублимант или сухой остаток религиозной реформации. Теперь сухой остаток научной революции. Вспоминайте.
Человек наблюдает.
Опять наблюдает. Ну, конечно, эта фраза нам ничего не дает. Человек, ну, и понятно, что человек как наблюдатель. Наблюл или не наблюл.
Ну, точно так же Земля перестала быть таким уютным домом, обнаружили бесконечность мира и его неустроенность.
Да, неустроенность. Ну, хорошо, вот так. И что дальше? В этом пустом пространстве, опять же. Да, у Ньютона, помните, ну, Ньютон, между прочим, может быть, и не очень хотел этого пустого пространства, бесконечного, но ему деваться было некуда. Ему нужна была абсолютная инерциальная система отсчета. Иначе вся его механика повисала в воздухе. Да? Поэтому он предложил вот эту концепцию абсолютного независимого пространства, абсолютного независимого времени. Как единственная, как бы абсолютная инерциальная система отсчета. Да, у него из его механических построений последовало. Вот. Но главное, вы мне все не произносите, я вам уже почти подсказал. Народ, ну давайте думайте. Не расслабляйтесь. Так, давайте посмотрим все на меня, распрямим позвоночники, кто там уже уснул, согнулся, давайте. Позвоночный столб, как учили меня мои наставники, это вообще говоря наш компьютер. Там происходят все процессы, половина процессов обработки информации, это только позвоночники, мы знаем. Все переключения необходимы. Поэтому, если у вас позвоночник скрючены, то никаких процессов не происходит. Так. Ну так и чего? Так, народ, давайте соображать. Значит, смотрите. В кальвинизме человек есть явление. Проявление. В научной революции сухой остаток какой? Боевой девиз. Долой сущности. Да здравствует что? Взаимодействие. Ну, слава Богу. Да, мне еще можно одну пятерку поставить. Да? Долой сущности, да здравствует взаимодействие. Борьба с категорией сущности в природе, в категории качества, качественного различия. Царство количества, вон Рене Кенон так и назвал свою знаменитую работу. Царство количества и знаки времени. Да? Наступает царство качества, переходит в царство количества. Понимаете? То есть количество становится мерой вообще любых отношений, любого понимания, любой цели. Да. Количество, количество, количество. Вот ты говоришь математизация отсюда. Вот она здесь и появляется. Царство количества. А дальше естественно, что количество ищет своего предельного выражения. А предельное выражение количества – это прибыль. Норма прибыли. Да? Потому что вообще говоря, ну, мне не дадут соврать. Наши люди, которые занимаются процессами управления, особенно всякими роботами, механическими системами, приводами там и так далее. У них главная проблема какая? Во всех процессах управления. Сложными механизмами, сложными системами. Вы понимаете, ребята, что соединяется и управляется разное. У тебя есть двигатель, у тебя есть привод, у тебя есть какой-то исполнительный механизм, у тебя есть датчики, которые промеряют ситуацию. Разное. А это разное все нужно сопоставить друг с другом, в единое пространство поместить, в единую систему координат. Поэтому, когда ты выстраиваешь сложную систему управления большими комплексами технологическими, тебе обязательно нужно выбрать или найти какой-то безразмерный параметр. Эту ситуацию нужно обезразмерить, иначе ты не сопоставишь движение совместное разных совершенно типов механизмов. Поэтому помещают в конфигурационное пространство безразмерные величины, где берутся. Всегда это первая процедура в системах управления. О безразмерии, такие безразмерные. Тогда можно писать уже единые системы, уравнения и закладывать это в какие-то алгоритмы. Всегда нужен безразмерный параметр. Вот в принципе европейская цивилизация в своей как бы экономической жизни, в хозяйстве, она этот безразмерный параметр нашла. Он называется норма прибыли. Как критерий ценности любого действия. Мы с вами об этом говорили. Это Георг Зимин, 1900 год, философия Зимина. Да? Как бы вы, ребята, не мучились, ценностью универсальной является прибыль. Вот что приносит прибыль, то ценность. Что не приносит прибыль, то не ценность. Все. И перестаньте морочиться над проблемой ценности. Потому что иначе вы эту проблему не обезразмерите. Вы будете сравнивать бегемотов с крокодилами. А крокодилов с самолетами. Понимаете? В своем уравнении. Разные типы совершенно. Ну, там, килограммы с метрами, наш любимый детский пример. Вот в чем проблема. Сравнение разного. Математика требует обезразмеривания. Или приведения все к каким-то единым единицам. Но лучше всего безразмерных параметров, конечно. Вот конкретный человек с конкретным вопросом. Да, какова была норма прибыли? Большая. Ну, зависит от типа бизнеса, конечно. Ну, я думаю, что процентов 20-30 было обязательно. Ну, понимаешь, если не тратить на себя почти ничего, еще раз повторяю, ребята, это не шутка, что они на себя почти ничего не тратили. Они жили как простые местные, очень богатые люди. Ну, может быть, не супербогачи, но очень богатые. Потом их дети, естественно, вы понимаете, что на детях природа отдыхает обычно. Дети начинают проматывать уже состояние отцов. А внуки, они уже обычно просто уже со сдвигом каким-то рождаются, у них уже начинаются какие-то болезни наследственные и так далее. То есть это все имеет, конечно, это не абсолютное правило. Кстати, это выбор у
и ставили в упрек в его книге, когда он об этом писал, что это все не абсолютное правило. Потому что, ну да, первое поколение так, вдохновенных отцов-основателей бизнеса, они могут там прокладывать новые пути, там все ломать на своем пути, там им ничего не надо, они там фанатики. А дети уже хотят жить в роскоши. Там ребенок бедный наголодался и страдался в детстве. Да? Его держали в проголоде. Там из одной миски с трезоркой ел, как говорится. Естественно, он уже не хочет этого. Он будет в отцовские... А деньги же, денежище несметные в банке лежат. Представляете? Проценты идут каждый год колоссальные. Вон мой любимый Витгенштейн, да, наш философ, о котором буду вам рассказывать. Да? После смерти отца этого сталелитейного магната Карла Витгенштейна австрийского, да, 300 тысяч долларов годового дохода получил в 20-м году. Представляете, что это такое? Какие деньги? Вообще мог ничего не делать. Я все отдал родственникам, говорит, не хочу ничего. Хочу трудом философским жить, так сказать, своим там, ну, даже не философским, а вообще там учителем работать. Вот сила какая. Вот это вот 300 тысяч годового дохода, долларов, евро. Вдумайтесь в это обстоятельство. А вы говорите, что... Да. Страшные деньги.
Это вообще...
Космические деньги. Все отдал. Вот. Ну так вот. Ну а семейство было богатейшее, там сколько у них дворцов было, всяких вилл, там во всей Австрии горли, там прекрасно. Как Витгенштейн любил рассказывать, что у них в доме Веневых, в знаменитом дворце Витгенштейнов, стояло 7 роялей. Почему 7? Не 8, не 6, а 7. 7 роялей. Почему 7? Ну, известно такая же. Так вот. Так, все, не отвлекайся. Видите, ты меня сбил. Заговорил один. Сейчас это очень такая популярная тема на физтехе в связи с последними событиями. Да? Все только говоришь, что один. Не сбивайте меня. Иначе я начну вспоминать о своих философах любимых, денежных, и так далее. Вот. Так вот. Значит, дальше что происходило? Долой сущности, да здравствует взаимодействие. Выкликает философия в лице научной революции, да, заменить понятие сущности, понятие взаимодействия отдельных материальных точек. Или лучше каких-то абстрактных частиц в некотором конфигурационном пространстве. Ну, может быть, в Декартовой или другой системе координат. И описывать только взаимодействие. То есть только кто как одна частица или тело материальное проявляет себя. Что значит взаимодействие? Взаимодействие – это и есть факт проявления. Это и есть явление. Ну, вот эти знаменитые четыре правила Ньютона, да, методологически. Помните, какие? Вот третья часть математических начал натуральной философии. Ньютон останавливается, да, в начале этой третьей части, и излагает свои знаменитые четыре методологические правила. Как бы делает такую рефлексивную остановку. Вот я тут зашарашил всего. Да, а теперь я расскажу вам, как я это сделал, какими правилами я руководствовался. Какими правилами? Первое правило Ньютона, методологическое. Очень простое, сходное, почти цитирую по как бы, первоисточнику, да? Сходное явление объясняет сходным образом. Это что означает? Что законы природы во всех частях Вселенной одинаковы. Принцип единства законов природы. Да? То есть, что другими словами это означает? Свет, как явление, имеет одинаковую природу, независимо от того, что является его источником. Ну, любимый пример Ньютона – это свет. Да? Вот, светом он обучен, размышлял о природе оптических явлений. Да? То есть, свет от свечи, от камина, от солнца, от звезды имеет одинаковую природу, одинаковую причину своего появления. Единство закона. Второе правило какое? Второе правило Ньютона. Говорили об этом. Вспоминайте. 1687 год. Вот квинтэссенция, да, ньютоновской методологии. Второе правило какое? Правило выбора теории. Если у тебя есть несколько альтернативных способов понимания одного и того же явления. Что говорит Ньютон? Если две теории одинаково хорошо объясняют некую группу явлений, то предпочти... Какую теорию? Более простую. А что значит простую? Содержащую меньшее количество независимых определений.
Критерий простоты простой, да? Независимое количество независимых определений, количество независимых друг от друга слов. Да? Чем меньше слов, тем больше дела, говорит Ньютон. Если у тебя две теории одинаково хорошие, выбери более простую. Да, понятно, почему Ньютон это правило простоты, так называемый критерий простоты, так рьяно поддерживал. Почему? А? Ну, а вот как вы думаете, почему? Ну, понятно. Но принцип этот не абсолютный, понимаете? Потому что, на самом деле, его последовательное применение может привести ученого и к ошибке.
Ну, вот,
на самом деле, его нельзя применять бездумно. Вот на основании простоты выбрасывать какие-то теории. По крайней мере, многие теоретики сейчас так не работают, понятно. А наоборот, стараются говорить сложные и непонятные. Никто их не уличил ни в чем. Только они сами себя могут опровергнуть. Вот. В его лице теоретическая физика достигла такого уровня развития, что опровергнуть мог только сам себя. Представляете? Так вот, думаете в этом обстоятельстве. Только сам себя можешь опровергнуть. Никто больше ничего не понимает. Вот. Но серьезно, если говорить, не шутить лишний раз на эту тему, а говорить серьезно, то понятно, почему для Ньютона этот принцип был лично значим. Лично значимый. Почему он был для него важен, принцип простоты? Вспомните, ребят, что все они в то время, в 17 веке, были травмированы глубоко ситуацией с аристотелевской физикой и аристотелевской астрономией. Да? Что Аристотелю столько лет верили, столетий, не побоюсь сказать, а все это оказалось туфтой. Понимаете? А аристотелевская космология, она развивалась именно по этой логике. Ее все время усложняли. Пытаясь спасти от каких-то наблюдаемых огрехов, да, все время схему Птолемея, вот эту знаменитую с эпициклами и дифферентами движения небесных тел, ее все время усложняли, добавляли новые подробности. И в итоге все равно все рухнуло. Вот что получилось. Да, как ни усложняли, все равно все рухнуло. А получилось самое тупое, самое простое, что может быть. Не какие-то там прекрасные хоры, стройные светил, небесные сферы вращаются, все куда-то двигается, эпициклы, а тупое, пустое пространство, и болтаются в нем эти каменные тела небесные, летают по замкнутым тропам. Что может быть примитивнее этого, этой картинки? Никакой в ней красоты нет прежней, ничего не осталось. Видите как? Поэтому все они травмированы этой ситуацией, и все работают только с использованием принципа простоты. Чем проще, тем лучше. Действие должно быть минимальным. Отсюда, кстати, задумайтесь, почему принцип наименьшего действия в механике появился. Делать нужно как можно меньше лишних усилий, вообще говоря. Что, в принципе, правильно. Я этот принцип всячески с высоты прожитых лет поддерживаю. Меньше суеты. Не надо торопиться решать проблемы, дождитесь, пока она решится сама собой. Вот золотое правило жизни. Не торопитесь решать проблемы,
когда проблема решится
сама собой. Вот, значит, принцип простоты, это принцип. Теперь смотрите, народ, все. Пишет. Значит, дальше поехали. Третье правило Ньютона. Вот как раз она относится к категории явления и взаимодействия. Ньютон пишет так, что если разные явления присущи разным предметам, но я почти цитирую, в большей или меньшей степени, то считай эти явления универсальными и сделай их объектом твоего исследования. То есть объект, другими словами, принцип выбора объекта. Объект – это явление. То есть то, как один предмет взаимодействует или частица. Взаимодействовать с другой частицей. Вот чем мы, ученые, занимаемся. Прежде всего, принцип отбора объектов исследований. Это мир явлений, проявлений, феноменов. Феноменов по-гречески означает явление. Да? Феномен, в смысле. Феномен. То, что проявляет само себя. Ну, а последнее правило, четвертое, ньютоновское знаменитое, это знаменитое правило выбора правильной стратегии. Как исследовать? Значит, Ньютон задает вопрос, что есть две стратегии, вообще говоря, две дороги у ученого. Ну, вообще-то три дороги. Первая дорога ничего не исследует, как бы, да, успокоиться. Но если ты все-таки решил исследовать, то у тебя два пути.
Да? Первый путь. Постоянно искать подтверждение своей гипотезы. Работать на доказательство, на подтверждение. А вторая гипотеза, второй путь, да, вторая стратегия, работать на опровержение. То есть, как только ты что-то высказал, гипотезу построил, да, сразу же ищи ее слабые места, сразу же ее критикуй. Работай на опровержение. И тогда ты не только как бы вырулишь на правильную дорогу, ты только, не только не ошибешься, но и прирастешь новым знанием. Вот это очень важная мысль Ньютона, и заметьте, тоже совершенно понятно, почему она у него появляется. Это не с потолка взятый принцип, это принцип, который был продиктован ситуацией краха методологии Аристотеля, аристотелевской физики. Потому что тоже Ньютон видит, как столетиями сотни людей подтверждали схему Аристотеля, все делали для того, чтобы ее жизнеспособность как бы вот поднять на новую высоту. И в итоге что получилось? Наступил крах, понимаете? Поэтому нельзя так действовать. Как только что-то высказал, сразу ищи слабые места. Критикуй, уточняй, исправляй и так дальше, и так дальше. Вот в чем суть всех процессов развития науки. Тогда ты больше достигнешь, как ни странно, чем нежели ты будешь сам себя хвалить. У нас как вот в нашей гуманитарной науке, прости Господи, да? Как только человек что-то сказанул, да, вот он тут же начинает притягивать за уши кучу аргументов. А вот это так, а вот это так. Потом, ну, некоторые вещи сразу видно, что это высосано из пальца, некоторые через какое-то время проявляются. Но потом уже этого товарища фиг сдвинешь с места. Вот он заладит свою эту теорию, и вот давай, собственно, что со многими великими, даже гуманитарными людьми и происходило. Я более того, вам два имени абсолютно четко назову людей, которые стали жертвами того, что они стали свою какую-то конкретную идею натягивать, простите за грубое слово, на весь мир окружающий. Ну, даже трех назову, пожалуй. А когда все пытались вобрать, все пытались объяснить. Ну, кто? Это первый товарищ Георг Вильгельм Фридрихович Гегель со своей системой, в которую он пытался все описать, начиная от физики, ботаники и заканчивая историей. Понимаете? Второй товарищ, это, конечно, Маркс. Да, при том, что у него есть блестящие находки, связанные там с экономикой, с какими-то социальными процессами, с поиском законов истории и так далее. Но его схема, она расползлась до масштабов Вселенной. То есть Маркс это человек, который, ну, равен всему миру в своей концепции. Да? То есть невозможно в истории, например, ну, марксистская, вы смеетесь, я вот сегодня вспоминали, с Иваном Владимировичем Лупаньевым за стенкой стоит, мучается, вот, с биологами, значит, нашими. Так вот, мы с ним вспоминали, с кого каждый, кто начинал, как начинали изучение философии. Он там на физфаке МГУ, марксистско-ленинскую философию, я там в МИФИ, тоже марксистско-ленинскую философию. Вот. Но каждый делал, кстати говоря, каждый был замечен своим учителем, как очень перспективный студент. Но я вам рассказал, что я, например, выиграл даже олимпиаду институтскую по марксистско-ленинской философии. У меня грамота есть, я с этого начинал, моя первая философская награда. Так вот, да, блестящие находки, но Маркс все это растянул до масштаба всей истории. Невозможно найти историческое событие, которое нельзя было объяснить средствами марксистской философии. Это известно. Вот любой, там у какого-нибудь императора в носу почесалось, 15 лет, это уже объясняет марксизм своеобразием экономических отношений, сложившихся в 15 веке во Франции. Понимаете, или в Италии. То есть, вот, поэтому опровергнуть, кстати говоря, ну, Поппер, в общем-то, здесь был достаточно прав. Опровергнуть фактами концепцию невозможно. Она любую улавливает малейшее событие и помещает в свою схему. Ну и третий пример, это, конечно, альтернативный Марксу, но такой же всеобъемлющий, это, конечно, концепция психоанализа Фрейда. Потому что Фрейд, помните, начиная тоже с истерических женщин каких-то, нескольких всего-навсего, лечит их конкретно, женщина пришла к нему с болезнью своей. Понимаете, там же у него все начиналось, если вы почитаете первые его статьи,
Также все начиналось как конкретного практического врача-психоневролога с конкретной женщиной, там, фрау такой-то. Вот он пытался с ними разобраться. Потому что я не знаю, что там они вот так обуяли, так сказать, и привлекли внимание, но это было несколько конкретно существ несчастных. Болящие. Понимаете? Потом он из этого, из мухи, то есть из женщины больного, сделал слона гигантского в виде своей концепции. Понимаете? Ну, мои слова оправдывают то, что мне прежде известный парадокс еще, авторством которого я, несомненно, горжусь. Парадокс, попытайтесь определить, что сложнее, слон или муха. Знаменитый мой парадокс. Я вопрос предлагаю. Ну, что сложнее, слон или муха?
Оба хуже, как говорят в Одессе, да?
Есть такая, оба хуже, да? Значит, так вот начиналось все с довольно простых вещей, но постепенно, не сразу, Фрейд свою концепцию психоаналитическую, да, натянул, расширил до границ всей культуры человеческой. Когда у него всякое явление искусства, религии, истории стало трактоваться с точки зрения психоанализа. Потом пришли в 60-е, 50-е годы 20 века, пришли так, так называемая франкфуртская школа социальных исследований, прежде всего Герберт Маркузе, да, они попытались соединить фрейдизм и марксизм. Появился фрейдомарксизм, вообще смесь атомная, ядерная просто, термоядерная, я бы сказал, да, фрейдомарксизм. А почему он появился? Почему стало возможным? Кстати, за это как бы Маркузе критиковали, да, у нас, наши марксисты, но они все-таки признавали, что в этом что-то есть. Фрейдизм таким образом в советское время изучался. Именно как часть фрейдомарксизма. А почему? Потому что, если вы помните, мы говорили об этом. Ведь Фрейд не хочет сверх-я трогать социальное. То, что окружает человека, источник запретов. Он это трогать не хочет. Он хочет только с бессознательным работать. С индивидуальным. Да, он боится социума. Фрейд. Вот социум, лезть туда, что-то там переправлять, это не надо. Вот я с бессознательным играю. А марксисты наоборот. Реконструируют социальное, не трогают индивидуальное. Как бы. Я бессознательный. Вот Фрейд и марксисты, Маркузе, да? Адорно. Теодор Адорно. Говорит, вот давайте соединим два подхода. Усилим одно другим. Так давайте с двух сторон человека доконаем. С точки зрения социального и с точки зрения бессознательного. Изнутри пусть его выбирает кучи. И по башке ему настучим извне. И совсем человек у нас другой будет. А то не тот нынче пошел человек. Человек должен быть другим. Новый человек появится. Ну вот, шутки шутками. Но, в общем-то, вы понимаете, что в контексте заветов Ньютона это шутки совсем не шуточные. Потому что вот это вот желание подтверждать свои собственные мысли, это, конечно, бич мыслящего человека. Понимаете, прежде всего, мыслящий человек, он должен себя сам научиться критиковать, чего я вам прежде всего и желаю. Да, искать слабые стороны в своей конструкции. Не можете найти у себя слабые стороны, найдите у своего товарища. Их у него или у товарищей. Да, ну, женского рода. Да, ну, их у нее полно, наверняка, слабых сторон. Уж у нее-то точно. Это еще Фрейд верно подметил. Для чего у нас на физтехе как раз и учатся девушки, чтобы, по крайней мере, выступать в качестве объекта критики.
Чтобы молодые люди наши могли чувствовать себя более уверенно.
Ну вот. Не до всех сразу дошло, но дошло. Тут у вас как-то замедленные реакции. Так, значит, теперь дальше давайте. Значит, вот позиция Ньютона, он ее высказал достаточно определенно. Это позиция человека, для которого на самом деле действительно мир есть совокупность, система частиц в абсолютном пространстве, в абсолютном времени, болтающихся по каким-то законам механики, взаимодействующих друг с другом. И задача ученого очень простая. Изучить законы взаимодействия частиц в любой предметной области. То есть, вы понимаете, можно взять любой раздел науки, ограничить объект исследования, выделить его, дальше выделить составные части этого объекта, частицы,
посмотреть, как частица выглядит сама по себе, отдельно взятая, потом посмотреть, как они друг с другом взаимодействуют, то и написать, например, гаментониан. В общем-то, на самом деле, гаментониан системы – это высшее выражение науки нового времени. Мир как представимый гаментонианом. Гаментониан – это не просто какая-то отдельная функция механика. Да, это сама идея науки нового времени. Это его квинтэссенция. Да здравствует слава гаментониану. Понимаете? Слава гаментониану. Гаментониан – высшее выражение. Другой вопрос. Вот ты говоришь, математика. А как, что дальше с этим гаментонианом делать? Как все это дело решать? Понятно, что решить невозможно. Надо все это упрощать. Дальше вы понимаете, ребят, на следующем шаге. Народ, ну давайте, не отвлекайтесь друг на друга. Значит, дальше вы понимаете, что вся физическая техника, техника вычисления, техника анализа физики, она в общем-то, по большому счету, сводится к технике написания гаментониана, я огрубляю, но вы поймете, в чем здесь грубость, а в чем тонкость. Да? И дальше в технике или технологии его упрощения. Вот, а как можно упростить? Только через развитие модельных представлений. Дальше вы с неизбежностью заводите культуру модели упрощенно, более точных, менее, более строгих. Дальше начинается игра моделей. По сути, если вы увидите историю любой науки, любого раздела физики, например, начиная там с 17-18 века, вы, по сути, видите эволюцию или игру, или какую-то внутреннюю динамику, борьбу модельных представлений. А борьба за что? За упрощение гаментониана, чтобы сделать уравнение вычислимым. Понимаете? И это же ведь ситуации, народ, вы же поймите, да сейчас вы избалованы численными методами, да? Вы завели там все, и вам все это нарисовало, да? Напрягаться не надо. А здесь у вас не компьютер, но численные методы, да, начинают развиваться. Метод Ньютона там и так далее. Но это все, ну как бы что, а как вычислять-то? На арифмометре крутить ручку. Ну посчитать деньги в кассе еще можно таким арифмометром. Но большие системы дифуров точно уже не возьмешь. Поэтому по неволе нужно искать аналитический метод. То есть борьба вот за эту вычислимость мира, она становится принципиально важной. Понимаете, проходит реальное количество времени, прежде чем, там, скажем, да, Курьен дает способ решения дифуров частных производств, мы как бы начинаем новую эпоху, по сути дела. Да, то есть надо было еще язык этот найти, подобрать дифуров, научиться их решать. Я бы рассказывал, что математики тоже не хотели дифурами заниматься. Они же парят, растопарят, да? Да, зачем? А что такое дифур? Для математика это неинтересный объект с точки зрения чистого. А что такое дифур? Зачем он ему нужен? Математику чистому. При чистому математику зачем нужен дифур? Категория времени в математике, она что означает? Это абсурдная категория. Математика существует вне времени. Это принципиально важная установка. Знаете, где начинается время, там заканчивается чистая математика. Вы же понимаете, да? Значит, дифур для математики не представляет интереса. Значит, надо сначала пнуть математику носом в дифур, заставить научить решать. Значит, нужны соответствующие задачи, жесткие. А какие задачи могут быть? Ну, о чем мы с вами говорили, когда о Парижской политехнической школе говорили. Это, конечно, математик должен попасть в какую ситуацию? Математик, чтобы научиться решать такие жесткие задачи, должен попасть на войну. Под обстрел. Понимаете? Или под бомбежку. Тогда математика переворачивается сознание, он, например, начинает работать над задачами корректировки артиллерийского или зенитного огня. И целая теория математической вероятности, да, появляется в обновленном виде, какое-то, знаете, произошло в 40-е годы, когда все ведущие державы боролись с самолетами противника. Как это повлияло на развитие теории вероятности? Мало кто об этом как бы сейчас пишет, но в принципе влияние было колоссальным. Задача зенитной артиллерии, зенитной системы ПВО. На этом же все строилось. Понимаете? То есть видите, а? Ну, работы Колмогорова, посмотрите, и так далее. Все же через это шло. Вот. Почитайте, возьмите, берите Колмогорова Андрея Николаевича, да? Просто так, для начала, да, посмотрите его работы, связанные с именно военным периодом.
вы увидите, что там очень много каких-то закрытых тем.
Просто вы же знаете, что ваш великий и любимый всем Сергей Васильевич, студент городского Губорова, хотел быть артиллеристом в свое время.
Кто? Ваш резидент. Ну да, нет, я не учился у Резниченко.
Сохранил некоторую живость мысли.
Сколько лет я с этим курсом сталкиваюсь и его последствиями, так сказать, живыми. А? Чего? Ну, у вас там...
Он по-другому расцвет.
Ну вот. Ну, вот почитайте Толмогоровские работы, связанные с вероятностью и вот этими процессами управления зенитным огнем. Там как бы... Но таких задач много. Это только один из... Не самый крупный пример, заметьте, на эту тему. Да. Там задача криптографии, расшифровки знаменитой машины и фильмы, там и так далее. Да, столь мифологизированные в известном фильме недавнем, да, и так далее. Так вот, дорогие друзья, значит, что мы с вами получаем? Итогом нового времени является, по сути, триединый процесс, результатом которого является один результат. Да? Человек лишается своего прежнего человеческого положения. Он сам превращается в явление, и на мир смотрит, как на совокупность явлений, систему взаимодействующих частиц. И вот этот принцип «долой сущность, да здравствует взаимодействие» на самом деле относится и к физике, и к политике, и к истории, и к человеческому существованию, и к религии, и к географическим путешествиям человека. Кстати говоря, а в чем здесь значение географических открытий, оно очень интересно. Потому что вот это колоссальное расширение обитаемого пространства, оно привело к тому, что человек, ну как бы на этих просторах, потерялся не в смысле своих географических координат. Да, он мог определить свое местоположение, это понятно. Дело не в навигации, а дело в смысловых координатах. Ну, например, простой вопрос, который было крайне трудно решить переселенцам в новые земли, в новый свет, или в Латинскую Америку. Вот мы высадились на новой территории. Да? Вот законы прежние, человеческие, они на этой территории работают, продолжают работать или нет? Они инвариантны относительно нашего перемещения или не инвариантны? Для нас сейчас абсурдный, да, вопрос. Но люди, для людей это действительно был очень важный момент. Вот понять, а здесь вообще как организовывать жизнь-то? Что мы можем здесь сделать там, с туземцами или с какими-то индейцами? Чего не можем? Сразу их всех перебить, истребить? Или какую-то часть можно оставить для работы на себя же, понимаете? То есть уже какое-то человеколюбие проявить к ним там или так далее. Вот как быть? Знаете, вопрос простой. Люди же тоже простые предприниматели, не какие-то философы на испанских караванах, а простые солдаты испанские, португальские, английские, французские, неважно кто. Приплывали, вот как быть здесь, что за земля такая, как здесь все правильно организовать, черт его знает. То есть человек в итоге вот так вот выброшен оказался, заброшен. Вот философия 20 века будет разрабатывать эту тему заброшенности человека. Одиночество, экзистенциального вакуума, появятся такие красивые словосочетания. Каждый из нас заброшен в мир, мы принуждены бытием к смерти, да, бытие, это наше есть бытие к смерти. Да? Никто за нас умереть не может, умрешь только ты сам. Да? Каждый умирает в одиночку, а чем вы смеетесь? Смерть-то. Сам там и так далее. Вот заброшенность. На самом деле заброшенность, в этом нет ничего принципиально нового. И в 17-м, и в 16 веке была уже эта заброшенность пресловутая. И тот же экзистенциальный вакуум. Человек в одиночестве. Понимаете? Церкви прежней католической нету. Она исчезла, раздробилась на массу отдельных небольших общин. Ведь протестанты, Лютер, Кальвин, начинают с чего? Они начинают, конечно, с отрицания всякой схоластики, всякой философии, пресловутого гуманизма. Сбросим Аристотеля, Платона с корабля современности.
Потому что к чему привели Аристотель и Платон? Вот к дурной схоластике. Схоластика – ругательное слово. Философия – потаскуха дьявола, говорит Лютер. Знаменитая его фраза, которая определила отношение к философии первоначально. Философия – почему? Потому что она не только человека уводит в сторону от любви к Господу. Это полбеды. Главное, что вина философии с точки зрения Лютера и Кальвина заключается в том, что философия возвеличивает человека в собственных глазах. Она неправильно человеку показывает его собственный образ. Она человека заставляет превозноситься постоянно. Вот то самое, о чем наш коллега говорил, гуманизм. Человек в центре. Вот это-то и ставилось в упрек философии, что вот как раз философия в эпохе Возрождения предшествующей, она и поставила человека в центр мира. Все относительно человека. Человек как центр расчета, центр координат. Вот в этом-то ее проблема и заключается. Поэтому долой философию. Философ и на первых парах, вы знаете, что протестанты на севере Европы, там, где они захватили основную власть, ну, в Англии, в Германии, в Бенилюксе, как сейчас говорят, да, в Швеции, в Дании, на северных территориях, да, там, где возникли лютеранские и реформатские церкви, лютеранские это то, что от Лютера идет, реформаты это от Кальвина, ну, условно говоря. Да, они немножко по-разному называются, но тем не менее это вот последствия прямого воздействия протестантов. Что делают лютеране и кальвинисты? Первым делом они закрывают все философские факультеты. Как исчадие сатаны. Понимаете, что исчадие превозношение человека над своими собственными вопросами. Но! Схоластика, ребята, это та штука, которая легко выгнать в дверь, но она обязательно влезет в окно. Потому что да, 16 век, начало протестантизма прошло под флагом «Долой философию, долой схоластику», превозношение человека, его как бы нескромность там и так далее перед собой. Но уже в 17 веке, а вы мне сейчас ответите, почему это произошло с неизбежностью. В 17 веке появляется такой удивительный, и вдруг, откуда ни возьмись, в 17 веке, особенно в Германии, появляется такое явление, как протестантская схоластика. Появляется целый ряд авторов, а в 18 веке значение этих авторов, ну, например, Христиана Вольфа в Германии, становится очень большим, которые начинают писать свои схоластические системы на манер католических схоластических судов. Спрашивается в учебнике или в задачнике, да, что случилось с протестантами. Не далее, как век назад, они с горячностью достойной русского применения доказывают, что схоластика ведет человека лишь к самообольщению. И ничего чистой, незамутненной вере не дает. Ну, вере в смысле не вере девушке по имени Вера, а вере как состояние человека. Почему появляется протестантская схоластика вдруг во множестве стран? И вот наш персонаж следующий, Кант, Эммануил, да, Эммануил Кант, это как раз воспитанник уже системы протестантской схоластики, что мы в нем скоро с вами заметим. Он уже да, он протестант, он лютеранин до мозга костей, да, но это Восточная Пруссия, это север Германии, самое что ни на есть протестантское из протестантских частей, да, но он воспитанник именно уже протестантской схоластики. И в нем это очень четко проявляется. Почему понадобилась протестантская схоластика? Народ, ну давайте, отвечайте. Вы для этого все знаете. Так ты от нее скорее умрешь от тоски, чем от живой, незамутненной веры. А первые протестанты, кстати говоря, они к веселью особо и не стремились. Они были очень мрачные существа. Если вы... ну вот есть такой фильм знаменитый, да? У Бергмана, по-моему, да? Или Фассбиндера. «Пани Александр». Смотрели кто-нибудь? Вот там как раз показана история шведской семьи. Ну, в шведской не в смысле шведской, а в шведской в смысле живущей в Швеции, да. Там в чем сюжет? Значит, как бы показаны две ситуации. Мальчик и девочка, парень и Александр, маленький, да, у них отец умер, да, и мама
их вдова этого отца вернулась в свой дом, а вернее в дом отца она сначала вселяется, значит, с этими двумя детьми, и это отец ее, их вот этих двух детей, собственно, бывший ее муж покойный, он какой-то был там коммерсант из такого рода очень веселых разбитных людей, и это дом полный веселья сначала показывает. Всяких розыгрышей, разврата легкого, шуток, питейных дел там, и так далее. Вот, значит, сначала первая часть фильма показана, как они там в этом, Фаня и Александр, в этом доме живут, кто там с кем, чем занимается, и как там все весело и здорово. А потом вторая часть фильма, собственно, притча, в чем и заключается, ее выдают замуж. Ну, как бы нехорошо вдове с двумя детьми жить в одиночестве, надо ее выдать замуж. Выдают замуж за протестантского лютеранского епископа. Ну, епископы в лютеранской церкви могут жениться, да, и, скорее всего, это им так и нужно сделать. И вот такой епископ живет в городе, там, в Стокгольме, условно говоря, и ее выдают замуж за этого епископа. И она попадает совершенно в противоположную ситуацию. То есть абсолютно мрачный, такого тюремного типа дом, да, там эти мрачные сестры, этого епископа, которые там в черном ходят, все закутаны, как монахини, и, значит, они там лупят этих несчастных детей с утра до вечера и ограничивают их во всем, в еде, там, во сне, в молитвах. Ну, в общем, она там мучает. Ну, в играх, да, в молитвах, наоборот, не ограничена. Молитва не ограничена. Вот. В общем, они там, там идея в чем? Они мучаются, мучаются. То есть, вот такое вот противопоставление. Ну и в конце, конечно, нужно для этой женщины какой-то найти позитивный выход из этой ситуации. Она сама уже понимает, что совершила какую-то ошибку. В общем, этот епископ, значит, несчастный тиран, деспот, мрачный фанатик, в общем, так получается, что он опрокидывает на себя керосиновую лампу, загорается и сгорает живьем. Ура, она освобождена. И в конце она возвращается в этот опять веселый разбитной дом своего мужа первого. Ну, в общем, вот такой хэппи-энд.
Он случайно стал случайно, ей помогли.
А я вот не помню, да? Ну, как бы режиссер, а вы наберите в Яндексе Фанни Александр, чей это фильм. Потому что если Фассбиндера, то это понятно, почему противопоставление такое явное, да, и как бы сочувственное. Вот. Фассбиндер и сам такой был своеобразный персонаж, мягко скажем. Вот, очень мягко. Так что,
ну, сколько ждать?
Не понятно. Не знают, как
опередить.
А? Да. А, все-таки это Бергман. Поэтому, да, не все так неприлично, как можно было ждать от Фассбиндера. У Бергмана, конечно, но вот это вот сочувствие, что видите, как вот с ней обошлась судьба, что вот этот протестантский дом, все очень аскетично, строго, железно, как бы железобетонно, как действительно в настоящей тюрьме. Ну вот, но протестантская схоластика, тем не менее, появляется, и она не могла не появиться. Вопрос к вам, дорогие друзья, почему? Она появляется. Да, казалось бы, протестанты отвергают любые изыски разума. Для них разум – это очень опасное существо, которое… Почему разум опасен? Потому что он превозносится. Как только человек у себя начинает обнаруживать разум, он начинает гордиться. Да, разум свободный, но свобода, которая имеет своим основанием только самое себя, она становится неограниченной. Да, и человек разрывает этой свободы через какое-то время. Ну, проще. Ответ очень простой. Народ, не думайте. А?
Без нее не работает религия.
Что не работает? Почему схоластика нужна была, понадобилась и протестантам? Точнее.
Ну, чтобы утверждать.
Лютеру, чтобы проповедовать, и весьма успешно, и Кальвину даже, схоластика была как раз не нужна. Начало было без нее положено в процессе развития. Католики, они после Тридентского собора, там же как дальше развивались события? В 16 веке, когда Лютер начал всю эту поездку в Гамлет 31 октября 1517 года,
Европа запылала. Да, вспылала огнем, и католики должны были что-то противопоставить протестантскому движению. Но уже противопоставлять на 100% было невозможно, да, надо было спасти хоть что-то. Тогда католическая церковь организует движение, которое получило название контрреформация. Это движение в буквальном смысле означало закручивание гаек. Вот как раз католики поняли, что они очень сильно ошиблись, надеясь на человека как такового. Что как раз человек как таковой это источник всяких безобразий, если его ничем не ограничивать. Что, собственно, в Риме и произошло, на что Лютер и указывал всем. Да, вот царство содомского греха, Содом и Гоморра сошли на землю, снова поднялись из огня, так сказать. Вот это вот Рим сегодняшний. Понимаете? Ну, в принципе, так оно и верно. Вот. Значит, надо закручивать гайки. Вот все движение контрреформации это движение по закручиванию гайки. Какие основные компоненты этого движения? Двигалось все непросто и долго. Был собран в городе Тригент, это сегодняшний город Тригент, был собран так называемый Тригентский совет. Он продолжался с 1545 по 1563 год. Это основное было контрреформационное мероприятие. В процессе работы там долго обсуждали, долго принимали документы, но что главное, в процессе Тридентского собора, работы Тридентского собора, было выработано то, ну как бы институциональное основание церкви католической, которое почти в неизменном виде сохранялось вплоть до Второго Ватиканского собора, то есть до 1962 года. Вот начался так называемый посттридентский период в истории католической церкви. Какие основные документы были приняты? Были приняты беспрецедентные меры, как сейчас принято говорить. Ну, например, была из небольшого, но серьезного действия, была радикальным образом реорганизована система обучения духовенства. То есть именно после Тридентского собора стало невозможно получить сан священника в католической церкви, не пройдя 5-летнего курса обучения в семинарии, что было до этого вполне распространенной практикой. Там, я не говорю уже о способах присвоения степени епископа и так далее. Все это было жестко упорядочено. Второе. Была объявлена боговдохновенной, был объявлен боговдохновенным перевод Библии, выполненный блаженным Иеронимом Стридонским в V веке, так называемая вульгата на латинский язык. Да, в V веке блаженный Иероним Стридонский выполнил вот этот самый знаменитый перевод, канонический. Перевод на латинский язык и Ветхого Завета, и Нового Завета. Кстати, перевод очень действительно хороший и замечательный по многим. Действительно, Иероним, да, Стридонский, настоящий подвиг совершил, по большому счету. Так что блаженным он стал не случайно. Да? Ветхий Завет он перевел с древнееврейского текста, то есть с Масоретской Библии, то есть у самих евреев взял этот текст. Не у христиан, а у евреев. А Новый Завет, что было очень важно, он перевел с ранних греческих рукописей 4 века, еще не замаранных и не испорченных последующими исправлениями византийцев. Что сыграло с вульгатой очень злую шутку в эпоху нового времени, в эпоху того же самого Эразма Роттердамского. Потому что оказалось, что дальше католическая церковь и протестанты стали пользоваться переводами с греческого текста, но греческие рукописи были уже 9-11 века. В них уже были внесены большие исправления византийцев. Ну, дополнение. Ничего не выбрасывали, а только дополняли. Ну, например, да? Там, в знаменитых словах Иисуса, там вот какие дополнения? Вот Иисус говорит, если согрешит, ну, каноническом, как бы, в новозаветном переводе, синодальном, нам известно хорошо, да, то есть это вот с поздних рукописей сделанный перевод, да, так называемый текстус рецептус 10 века. Если согрешит против тебя брат твой, иди и обречи. Если послушает тебя, то приобретешь ты брата своего. Знаменитые слова. Вот где здесь добавление? Здесь есть одно добавление, очень существенное. Если согрешит против тебя брат твой, иди и обличи его. Если послушает, то обретешь ты брата своего. Известны слова Иисуса. Где здесь добавление, сделанное в 10 веке? Если согрешит против тебя брат твой, иди
и обречи его. Если послушает, то обретешь ты брата своего. Здесь добавление.
И обречи.
А? Ну вот чувствуйте, почувствуйте, где здесь добавление сделано в позднем тексте, которого не было в тексте, переведенном в Вульгате Иеронимом Стридонским, который, конечно, в этом смысле более точный перевод. Одно маленькое добавление сделано поздними византийскими монахами-переписчиками в X веке. В русский перевод вошло это добавление, потому что наши переводчики в синодальном переводе пользовались поздними византийскими рукописями. Ну, против тебя? Против тебя, конечно. Подлинный текст звучит следующим образом. Если согрешит брат твой, иди и обличи. То есть, понимаете, смысл на самом деле очень серьезно отличается. То есть, здесь идет речь только, ну, если против тебя согрешит, да, тогда иди и обличай его. А если не против тебя, ну и хрен с ним. Понимаете? Ну, явно, что здесь как бы снижение. Или второй пример, ну как-то из известных, там этих примеров масса добавлений, но помолись тайно, и если помолишься тайно, то Господь воздаст тебе явно. Есть такие известные фразы. Господь воздаст тебе явно. Помолись тайно, Господь воздаст тебе явно. Энфанеро, в конце стоит, энфанеро. Но вот это энфанеро, это тоже позднейшая добавка. Господь воздаст тебе, точка. Понимаете, да? То есть как? Тайно, явно, тоже непонятное изначально. Никто ничего явно не обещает. Господь воздаст, ну, раз помолишься тайно, Господь тебе что-то обязательно явно, там, оценку хорошую пошлет на экзамен, на сплочетку. Понимаете, кто надо сколько молиться? Только тайно, значит, тайно больше. Понимаете, тоже снижение. Явно. То есть вот такие примеры, они существовали в поздней византийской литературе. Как раз поздние переводы, а Эразм Роттердамский в 16 веке затеял сравнить переводы с греческими рукописями и переводит заново греческий Новый Завет на латинский язык, и вдруг он видит, что не совпадает с Вульгатой. В Вульгате одно, в новом переводе другое. Но он забывает, то есть он не понимает, что он делает перевод с поздних рукописей X века византийских, а блаженный Иероним Стридонский пользовался рукописями IV-V века, еще и которые не успели туда все эти исправления внести. И, конечно, Эразм, когда это увидел, он развернул целую пропагандистскую кампанию, что католическая церковь испортила Новый Завет. Все это подлог, все это подмена. Так сейчас понятно, что как раз здесь вот так. Эразм много сказал правильных слов о католической церкви, как бы в целом, да, о ее грехах, о ее там проступках, моральном облике, но как раз в этом вопросе он был абсолютно неправ. И в этом вопросе, кстати говоря, когда Тригенский собор, как раз он канонизировал Вульгат, да, это был необычный шаг, беспрецедентный, ну как можно канонизировать, признать Бога вдохновенным перевод. Перевод. Ну, мало ли, сколько переводов может быть из Священного Писания на разные языки. Латинский перевод стал боговдохновенным, то есть как бы стал эталоном. Да, он был, конечно, очень хорошим, и остался очень хорошим переводом. Там переводы, например, псалмов, вот вся музыка, да, классическая средневековая музыка, григорианские хоралы и музыка Баха и так далее, они же все написаны как псалмы в переводе латинском. Именно Иеронима Стридонского и Вульгата взяты. Понимаете, не какие-то другие переводы взяты, еще какие-то дополнительные. Оттуда все брали. Ну, Вульгата, слово, чтобы оно вас не пугало, это ничего там ругательного в этом нет. А вульгарец, вульгарный, да, но вульгарный не в нашем смысле вульгарный. Вульгарный значит общепринятый. Да? Аналог этого слова по-гречески кайнос. Вот Новый Завет, ну как филологи говорят, написан на особом диалекте древнегреческого языка, так называемом койне, то есть общенародном диалекте, довольно простом, койне. Ну даже говорят там восточно-средиземноморское койне. То есть как бы разговорный диалект греческого языка. Это действительно так. Потому что новозаветный греческий язык, он довольно простой. Ну за исключением там, может быть, Евангелие от Луки и книги Деяний апостольских, которые действительно написаны в традиции как бы классической литературы античной, весьма сложны. Но большинство текстов Нового Завета очень просты.
Да? То есть диапазон языковых возможностей Нового Завета он колоссальный. Ну, то есть вот Евангелие Луки, даже если четыре Евангелия взять, да, Евангелие Луки это образец там античного стиля, грубо говоря, художественного, да, там даже можно как пособие читать по античной литературе. А язык Евангелия от Марка ужасен. За такие сочинения в риторских школах ставили двойки детям.
Как написано Евангелие от Марка. То есть, понимаете, очень большой разброс здесь. Вот.
Поэтому, значит, тут с Вульгатой как бы сложная ситуация. Да, сам по себе факт канонизации Вульгаты это факт беспрецедентный, но признать, что это действительно выдающийся перевод для своего времени и до сих пор сохраняющийся значение, конечно, нужно. Теперь дальше, следующий шаг. Тридентский собор канонизировал латинскую мессу, то есть латинское богослужение. Ну, во-первых, совершать богослужение стало возможным и подтверждено это было только на латинском языке, а протестанты, вы все понимаете, боролись за переводы богослужебной практики на национальные языки, писание на национальные языки. Вот. И второе, строй мессы, мессал, был строго канонизирован. То есть были исправлены мессалы, запрещены любые новшества и так далее, и так далее. Вот эта тридентская так называемая месса, ее строй, ее чинопоследовательность сохранялась в неизменном виде, опять же, вплоть до Второго Ватиканского собора, то есть до 63-го года, до 62-63 года нашего века. А изменена она была отменена только в 69-м году. 1969 году. Вот. Ну и два последних действия, которые были очень важны в контексте контрреформации и Тридентского собора, имевшие далеко идущие последствия, в том числе и для науки. Специальным декретом Тридентского собора была реорганизована священная канцелярия, то есть инквизиция. То есть инквизиция была организована совершенно по-новому. Ну, то есть как она была? Она была реорганизована, она была прежде всего централизована. Если до Тридентского собора инквизиционные суды работали в отдельных епархиях, то они контролировались Римом, да, но как бы контролировались в общем смысле. Каждый епископ сам управлял своим инквизиционным судом. И вы понимаете, что в этом случае разные инквизиционные суды работали с разной степенью рыления. Что и привело к появлению протестантской, как считали многие богословы, ереси. Потому что большинство инквизиционных трибуналов, вы понимаете, работало спустя рукава. То есть куча еретиков оказывалась совершенно неузнанными, нераспознанными, не наказанными. О наказании даже речи не шло. Причем буквально в самой Италии, в самой папской земле эти еретики сеяли свою ересь. Понимаете? Там еще испанцы как-то старались, отлавливали всех и всяк. Да. А в остальных местах кое-как все делалось. Поэтому инквизицию реорганизовали, централизовали, задали ей новые регламенты работы, как сейчас принято говорить. Все уставы были обновлены, порядок прохождения дел. И вообще говоря, дело инквизиции было поставлено на настоящий системный уровень работы. Вот. Естественно, инквизиционные трибуналы стали работать по-другому. Ну и печальным следствием этого, собственно, было два знаменитых дела. Уже этой эпохи. Это и дело Галилея, и дело Джордано Бруно. Напомню вам, что Галилей – это начало 17 века, да, посттридентский период, как раз примыкающий, а Джордано Бруно был казнен в 1600 году. Это вовсе не какой-то 13 или 14 или 12 век. Это посттридентский период. Это период контрреформации. Более того, как сейчас признают большинство историков, и дело Галилея, пресловутое, знаменитое, да, и дело Джордано Бруно были бы невозможны, если бы они родились хотя бы на полстолетия раньше. Если бы они оба же действовали до 1517 года, на этих двух чудаков никто бы не обратил внимания. Просто. Таких тогда было много. Особенно типа Джордано Бруно. Тогда таких мечтателей, магов, волшебников, кудесников, язычников было пруд-пруди. В самом Риме их было полно. Они наводнили все театры, выступали со всякими фокусами, представлениями, призываниями духов там и так далее, столоверчением и прочим. Всего этого было в избытке. Никто на это не обращал внимания.
Понимаете? Но и тот, и другой, к сожалению, попали в ситуацию, закрученную, классическую ситуацию закручивания гаек. Когда церковь решила взбодриться, ну и начала с самых заметных как бы виновников спокойствия. Понимаете? Ну а с Галилеем вообще история темная. Вы знаете, что он был близким другом папы Урбана VI, Матфео Барберини, когда тот еще был кардиналом. И, в общем-то, таковым оставался, и защита папы вообще была для него абсолютно, ну, как бы, гарантией всех бед, инквизиции и прочее. Но завистники Галилея, конечно, кстати, это были те же иезуиты пресловутые, да, они донесли папе, что вот Симпличио в диалоге о двух, ну, вы знаете эту историю, в диалоге о двух системах мира, есть вот этот простак, глупец Симпличио, один из персонажей Галилеевского трактата. И завистники сказали, видишь, папа Урбан VI, ну то есть там, святейший папа, вы разве не замечаете, что Симпличио, дурак, очень похож на вас в этом трактате Галилея. Он, Галилей, над вами издевается, там, видите, вас выиграл, пользуется вашей дружбой и так далее. Ну и папа, а Барберини был человек умный, но очень, ну как бы, тщеславный и самолюбивый, это правда. То есть он мог, если на него наступить, на какую-то больную мозоль, очень размазать человека, это правда. Тут как бы ничего нельзя сказать. Хотя, если Галилею столько лет продружили, и тот как бы ему и помогал, и все, и прочие дела, ну и вот он дал отход этому делу иезуитов и апелляционному трибуну. То есть вот такая история. Ссора, личная ссора с папой, но это по тем временам считайте, что как бы очень плохой признак. Скажем мягко, особенно если ты живешь в Италии, да, не где-то там, в другой стране, далекой. Ну и, вы знаете, Галилей, по сути, был потом до конца жизни помещен под домашний арест и так далее. То есть ситуация такая. Вот, значит, ну и последнее деяние Тридентского собора, это, собственно, до Тридентского собора, в 1540 году, был создан знаменитый орден иезуитов, о котором мы с вами говорили. Это Societas Jesu, то есть общество Иисуса. Societas Jesu. Да, вот это общество Иисуса или иезуиты, отсюда происходит название. Отсюда, да, носители этого, члены этого ордена, усилив фору, после фамилии, ставят запятую и рисуют две буквы. S-G. Если вы видите человека с такими инициалами после имени, вот, сразу от него бегите прочь, дабы не быть укушенным смертельным ядом иезуитским, так сказать. Вот это вот Societas Jesu, общество Иисуса. Игнатий Лойола, испанский дворянин, основал, но мелкопоместный дворянин, который никогда не славился любовью к чтению, вообще с трудом знал грамоту, но, как всегда бывает с военными, в них переворот сознания происходит, когда они оказываются на больничной койке вследствие ранения. Такая история хорошо известна. Несколько еще персонажей подобных, это вот Гитлер, там еще несколько человек. Вот, значит, он оказался прикован после ранения к постели и прочитал Евангелие впервые. Это так его поразило, что он, ну, в хорошем смысле, не подумайте чего плохого. Вот. А то у нас это несколько нарушений конфессионального мира. Межконфессионального, что нельзя допускать. Нетолерантности. Не хотелось бы стать жертвой подобных обвинений. Сейчас это хуже, чем во времена Галилея. Вот. Поэтому, значит, он решил создать организацию, ну как бы боевую организацию католической церкви. И смысл этой организации, этого нового ордена, это защита, ребята. Не мешайте. Вас же очень слышно. Еще раз повторяю, здесь такая акустика, что каждый шепчущий соседу или соседке что-то на ухо всегда слышит. Вот. Так вот, значит, задача, которую ставит перед собой Игнатий Лойола и его бригада, скажем так, сначала это всего там 10-12 человек, потом число членов ордена резко увеличивается, это защита католицизма во всех его проявлениях и особенно защита папского престола. Потому что иезуиты впервые вносят в перечень обетов, приносимых монахом ордена любого, да, еще один дополнительный обет, четвертый, о особом послушании римскому папе. То есть как бы всю свою деятельность иезуиты направляют на поддержку
влияние папского престола. Но они две вещи закладывают принципиально важные и новые, чего не было у других орденов. Орденов католических было великое множество. Если вы возьмете справочник католической церкви, издаваемый ежегодно, вы увидите там десятки страниц, исписанных только названиями этих орденов. Но толку от этих орденов в массе своей 0,0, по большому счету. Не таковы иезуиты, и по двум причинам. Во-первых, иезуиты изначально предполагало вступление в орден реальное, да, очень сложную и многолетнюю систему специальной подготовки. Ну, как вот у спецназовцев, только духовных спецназовцев. То есть была основана специальная система центров, они в монастырях иезуитских находились, куда человек поступал, и на 8 лет он исчезал. 8 лет длился цикл подготовки будущего монаха иезуитского ордена. Потом только осуществлялось окончательное посвящение. Так очень сложная подготовка. Ну, например, пресловутый наш большой друг Мартин Хайдеггер, в 20 веке наш философ, да, любимый, когда он вознамерился, значит, поступить в орден иезуитов, был у него такой эпизод в жизни, значит, как Хайдеггер хотел стать иезуитом, и что из этого вышло. Через 2 недели он пришел в этот монастырь, у него что-то заболело сердце, там стало ему поплохело, в общем, его оттуда быстро выписали, и больше он к этой идее не возвращался. Вот. То есть там система довольно жесткая, там так называемые духовные упражнения Игнатия Лойолы практикуются, это особая совершенно процедура, есть 8-месячные, есть месячные эти упражнения, там специальный цикл, потом как-нибудь будет интересно, расскажу, что это за конструкция. Но человек готовится совершенно по-другому, нежели обычный монах или обычный священник. То есть у него, например, воспитывается железная самодисциплина, железная воля. Вот иезуиты всегда славятся, особенно прежние иезуиты, когда они выполняли миссионерские какие-то функции, ехали в далекие страны. Во-первых, иезуит сам себе не принадлежит. То есть он может быть направлен в любую страну, на любую должность, любым делом заниматься. И иезуиты прежде всего и ехали с миссией там, в Китай, в Африку, в Южную Америку, в самые разные страны. Ну, например, в Южной Америке они целое государство основали под названием Парагвай. Сегодняшний, да, это бывшее государство иезуитов, но в учебниках опять... А? Сейчас про Россию отдельный случай, вот, тем более мы о ней говорили немножко. Вот. Значит, с Парагвая, вот вы в учебниках можете прочитать, что вот там иезуиты страшные приехали, ужасные, там захватили целую страну, но надо иметь в виду, что иезуиты прежде всего в Парагвае занимались очень важной задачей. Они спасали парагвайцев от обращения в рабство бразильцев. Потому что жители Парагвая, бразильские землевладельцы, они как раз угоняли в рабство массово и заставляли работать своих владельцев. И как раз иезуиты в Парагвае организовали первую оборону против бразильских землевладельцев. Наоборот, для Парагвая это была очень важная миссия, которая им помогала. Но иезуиты действительно во всех точках земли, они отличались величайшей степенью самопожертвования и воли. Вообще говорили, что иезуит при желании может заставить себя все, что угодно сделать. Там надо, например, сжечь руку над огнем. Он это сделает. Понимаете? Надо проглотить язык. Он это сделает. Там, ну и так дальше. Понимаете? То есть таких, кстати, случаев было довольно много, особенно в миссионерской практике. Иезуиты в Японии, в Китае, там, на островах Тихого океана, когда их там ловили, что-то с ними там делали, всякие пытки и так далее, и так далее. Вот. Но вторая очень важная особенность иезуитов – это наличие у большинства из них мирской профессии. То есть они действительно в этом смысле маскируются под носителя обычной профессии. То есть учителя, да, преподавателя философии, там, например, журналиста, там, ну, я шучу, да, журналиста, значит, работника торговли, там, еще кого-то. У них у всех, у большинства есть обычные, потому что задача их действовать в интересах Святого Престола, как бы изнутри любой ситуации. Для этого им нужно овладеть ситуацией, ну, как разведчику-нелегалу в том месте. Но они могут и не скрывать свои принадлежности к ордену, это вовсе не обязательно. Это не значит, что они везде действуют вот так под личиной кого-то нелегальным образом. Но то, что они должны быть готовы постоянно к переходу на нелегальное положение, это тоже абсолютно ясно. Вот. Много стали, все было хорошо. То есть вот защитники. Теперь последний момент. Действительно, вот
Иезуиты на сегодняшний день это единственный орден Римо-католической церкви из многих сотен орденов, появившихся за столько столетий, которые непрерывно увеличивают количество своих членов. Сейчас их больше 20 тысяч, ну, на сегодняшний день, и как бы количество их медленно, но непрерывно растет. Все остальные ордена, те же доминиканцы, те же францисканцы, знаменитые, да, в прошлом, они в лучшем случае сохраняют свою численность непрерывно, как постоянно. Иезуиты постоянно приращивают количество своих членов. Вот. То есть это действительно боевой авангард Римского престола. И дальше надо говорить, мы уже с вами об этом говорили, что прежде всего для нас что важно в нашем контексте? Не только что это защитники там, католицизма во всех странах, что иезуиты в конце 16 века абсолютно правильно поняли, что если на них возлагается ответственность за защиту во всем мире доктрины католицизма и папского престола, его авторитет, ну там правильно это, неправильно, другой вопрос. Но как бы вот такая задача стоит, то начинать нужно с самого главного, с системы образования. Потому что любая система образования, она и существует как система для того, чтобы воспроизводить традицию. Вот это альфа и омега любого понимания образовательного дела с системной точки зрения. Для того, чтобы в 16 веке, для того, чтобы воспитывать там квалифицированных ремесленников, система образования не нужна. Ремесленники, торговцы обучаются на рабочем месте своими отцами, своими хозяевами, своими мастерами и так далее. Для этого школы, строго говоря, даже отдельно взятые не нужны. Не говоря уже там о каких-то ступенях образования, начиная от начальной школы, заканчивая университетом. Вот образовательная система как система возникает только в логике воспроизводства целостной интеллектуальной традиции, а не какой-то профессиональной активности людей. Это сейчас с развитием профессиональных, сложных форм профессиональной деятельности мы говорим, да, нужно непрерывное обучение человека на протяжении всей жизни, там сначала общее образование, потом профессиональное, потом аспирантура, потом докторатура, потом черт знает что еще из буквы байки. Вот. И будет как у апостола Павла, да, люди, которые всю жизнь учатся и ничего не знают. Да?
Знаменитая фраза, да? Всю жизнь учатся и ничего не знают.
Вот, вот все. Но это уже развитие идеи образовательных систем к концу 19-го, к концу 18-го, начало 19 века. Конечно, в исходнике такой позиции не было, что для профессиональной подготовки нужна какая-то система. Система нужна, чтобы традицию воспроизводить, духовную традицию. Например, традицию католической церкви. Поэтому иезуиты первые в конце 16 века, очень скоро после создания своего ордена, и начинают разработку темы образования как системы. Собственно, они, как я вам уже говорил, и создают общеевропейскую систему образования впервые. То есть они закладывают ее целиком по блокам, по уровням, от начальной школы и заканчивая университетом. Как бы из единой логики, едиными средствами, едиными программами. У них специальный был такой единый регламент, разработанный образовательный, был принят в 1599 году, как раз накануне начала нового столетия, вот, где прописывались, как должны функционировать в единой системе образовательные учреждения. Вот. И там как раз два момента были заложены принципиально. Один момент мы с вами отмечали, это то, что подход иезуитов к образованию был каким? Что образование это прежде всего... Еще раз, не подготовка человека для профессиональной деятельности, а пробуждение его познавательных способностей. То есть способности должны быть активированы. В каждом человеке они есть. Есть определенные, сейчас вы поймете, в каком контексте мы этот тезис дальше будем развивать. Он очень важен. Прошу на него специальное внимание обратить. У каждого человека есть набор познавательных способностей, инструментов прикрепления человека к окружающему миру. Да? Но они изначально врожденные, но не активированы, не развиты у нас, не запущены как действия. Их надо пробудить, их нужно активировать. Вот, особенно в начальной и средней школе вся подготовка направлена на активацию познавательных способностей человека. Вот почему они огромное значение придавали изучению логики и математики. Можно сказать, что впервые системно в школе математику, так как мы сейчас ее изучаем,
и, ну, логику так не изучаем, но математику изучаем в школе, это дело впервые стало практиковаться в школах иезуитов. И куда иезуиты приходили, они с собой эту традицию, эту систему обязательно приносили. Точно так же произошло и в России. Впервые иезуиты, ну, на самом деле, иезуитские посланники еще при московских царях, типа Ивана III, Ивана IV, появлялись. Но тогда, конечно, при Иване Грозном иезуитам никакие школы в России открывать не позволили. Иезуиты оставляли разные описания России, там довольно интересные, кстати. И, между прочим, совершенно непредвзяты. Единственное, что их, конечно, поражало в XVI веке, это две вещи, как я вам рассказывал, да? Но это и всех путешественников, английских, французских, поражало в Москве у московитов прежде всего. Это, во-первых, степень распущенности нравов, которая царила в Москве, да, причем во всех смыслах этого слова, да, и то, что московиты совершенно не видят греха в том, в чем видят грех или страшное преступление жителей Западной Европы. Это первое, что их поражало. Второе, то есть вот эта полная вольница, кто чего хочет, тот то и делает. То есть, да, какие-то там, ну вы скажете, а как же домострой там и все наши прочие ужасы, которыми нас пугают с детства. Да, все это как бы было, но при этом было и много чего другого, помимо всего прочего. Вот, вот как раз жизнь, нравы русских, вот, в частности их сексуальное поведение московитов, оно сильно изменилось во времена Петра I. В результате европеизации России. Многие не понимают, что как бы думают, что отрицательное отношение к русским, к некоторым проявлениям сексуальной жизни, оно изначально заложено в характере русского народа. Так вот, как раз это следствие прежде всего при внесении европейских законов, европейской морали во времена и после Петра I. Как раз к ужасу путешественников западных, всего этого абсолютно не наблюдалось в России, скажем, 17 века, до Петровской, а у 16-го тем более. Вот. Это первое, что поражало. Второе, что поражало, это то, что мы вам говорили однажды, что в Москве все торгуют. То есть бизнес приобрел какой-то неимоверный патологический характер, что в Европе того времени было абсолютно не принято, потому что ну, невозможно себе было представить в 16 веке торгующего дворянина во Франции. Да, было торговое сословие, но оно было совершенно определенное, и место ему было указано. Здесь торгуют все. Только бояре торгуют оптом крупным, дворяне поменьше, рознично-оптовая торговля. Ну, а простой люд, кто чего где утащит, тот то и продает по мелочи, понимаете? То есть вот это вот общее торговое наше состояние, ну, как вот, в принципе, и сейчас. То есть мало что изменилось. Монастыри – это огромные ангары, торгово-закупочные базы были тогда. Ну, вот сейчас у нас академические институты на Ленинском проспекте, все покрыты торговыми складами, вы знаете. Вы можете сами это наблюдать в течение многих лет. Там ничего, там везде что-то лежит, какой-то товар, контейнер, еще чего-то. Вот, какие-то там памперсы, еще чего-то. Вот. А тогда в монастыре были огромные помещения, хранилища, склады. Вот, значит, перекупаем. Вот. Земля, невозможно понять, кому чего принадлежит. Это указывают путешественники. Потому что крестьяне, да, ни у кого земли нет. Земля у боярина или там, у помещика, ну, условно говоря, да. Да, крестьянин пользуется наделом, вроде бы. Земля ему не принадлежит. Формально. Но это не мешает и вовсе не останавливает, когда он уходит на отхожий промысел в город, то есть ремеслом заниматься, сдает этот надел в аренду своему коллеге, крестьянину. Тот сдает еще в одну аренду. То есть аренда, субаренда, ну как у нас в 90-е годы, да? Чье помещение установить невозможно. Поэтому, когда пытались цари наши императоры в 19 веке, вот в чем проблема была, земельный кадастр составить. В Российской империи выяснить, кому какая земля принадлежит. Да, земельную собственность установить. Невозможно, оказалось. Земля отдана, переотдана и так далее, и так далее. Как у нас в 90-е годы, когда у нас доходило до того, как мне рассказывали знающие люди, что у нас не только помещения какие-то сдавались в аренду без всяких документов, у нас замминистры
крупных федеральных министерств свои собственные кабинеты в аренду сдавали. Версату, понимаете, было даже такое. Рядом с Кремлем. Сдавали в аренду своих, пускали Коммерсант, а сами уходили к другому замминистру. А Коммерсант там, значит, офисы организовывают. Приходишь к замминистру, а там какие-то люди сидят, человек 10. Что делают, какие-то факты, факсы, значит, скрипят там, передают платежки или счета там, и так далее, и так далее. Вот, вот эта вот ситуация русской жизни. Как видите, кстати говоря, даже Петру Первому не удалось и его последователям вытравить этот свободолюбивый русский дух. И когда вот, чему подтверждение было? Все было у нас не так в истории мрачно, как, ну, было приблизительно так же, как и сейчас. То есть, все запрещено, но ничего, не все практикуется, ничего не запрещено. Вот представьте, что это некий инвариант нашей жизни. То есть, да, запретов великое множество, но никому это не мешает, понимаете? Никому это не останавливает. Никаких проявлений. Ну, вот, представьте себе. Да, запретов великое множество, но как бы все учатся, прежде всего, с детства их обходить. То есть, главная техника обвода, да, которая воспитывается, техника преодоления многочисленных запретов. Поэтому, когда, вот вам простой пример, когда в 1758 году русские войска заняли Восточную Пруссию в ходе Семилетней войны и захватили город Кенигсберг, первый захват Кенигсберга, ну, то есть Калининграда, да, сегодняшнего, тогда Кенигсберг оставался под русским. Ну, тогда же, вы знаете, в 1958 году, в ходе Семилетней войны с Пруссией, был впервые нами захвачен Берлин. Что первый год русской армии в Берлине это 1758. Ну вот, значит, 4 года Кенигсберг и Восточная Пруссия находились под властью русского царя. Ну, сначала Елизаветы Петровны, потом Петра III. Но Петр III, когда пришел к власти в 1762 году, он быстро все прусакам обратно отдал. Так, ну, он был сам немецкого, так сказать, он не был таким идиотом, как казалось, там была довольно сложная ситуация, и, видимо, действительно, держать эти земли было тогда невозможно. Екатерина, уже пришедшая после свержения Петра III, в том же 1762 году, она ничего предпринимать не стала по возвращению этих земель. Там, а Польша была у нее больше... Польских землях в разделе Польши было больше заботы, чем в Восточной Пруссии. Но к этому периоду относится жизнь Иммануила Канта. И Кант как раз в Кенигсберге, проживая безвылазно, он 4 года был буквально в смысле подданным Елизаветы Петровне. Вот. И надо сказать, что это состояние ему очень понравилось. Причем, ну то есть, когда шли русские войска, немцы, ветераны, да, они были в ужасе, то есть казалось, что это какие-то ужасные орды вторгаются, ну, так же, как во времена Второй мировой войны. Но когда пришли россияне туда, удивительно, но по отзывам всех жителей Кенигсберга наступило другое время. То есть кенигсбергцы совершенно раскрепостились и даже распустились. То есть вот эти все, то есть была жесткая сословная вот эта вот структура, абсолютно вот непробиваемая, да, литеранская, как в этом фильме «Фанни Александр», только в доме епископа. Теперь представьте себе на масштабы целого города. Такой город мрачный, крепость, монастырь, все. Пришли русские, тут же все засели в кабаки, все стали ходить друг к другу в гости, все стало, в общем, как бы строго, но не обязательно, как бы даже все, понимаете? То есть воцарился такой здоровый, конструктивный пофигизм. И вот это состояние вообще кенигсбергцам очень понравилось. И потом, когда вернули земли обратно, да, очень с трудом приводили к порядку какому-то, понимаете? Потому что вот, прежде всего исчезли на самом деле, действительно. Вот что, ну, если говорить серьезно, кроме там, увеселений разных, которые начались уже не подконтрольным образом никаким, да? Да, вот, что важно? Русские сломали, ну, по факту. То есть понятно, что у них тоже это все было. Но по смыслу своего существования были сломлены или проломлены вот эти межсословные перегородки. Как бы российский народ их в себе не содержал изначально.
Если русские сразу сломали.
Ну, не сломали, они просто показали, что так можно жить. И все стали жить так же. Вот, то есть россиянам нужно примерно показывать.
понимаете, истину. Вот. Поэтому, значит, вот такой эпизод. Ну вот, значит, смотрите, теперь с иезуитами в России. Петр пустил иезуитов в Петербург. До 1719 года была миссия иезуитская, но потом он их из Петербурга выгнал. Он посчитал, что они агенты, несут себе папежский дух, как тогда говорили, агенты папы, и надо их как бы из самого столичного города удалить. Их удалили, в Польшу переселили, а потом, когда произошел раздел Польши, то Екатерина присоединила к себе эти земли, и Полоцк, где основная была их столица, вошел в состав Российской империи. Вот. Но главное, что делали в 18 веке иезуиты, они организовывали школы. Иезуитские коллегии, так называемые. То есть это, по сути, были аналог современных колледжей, так скажем. Что-то промежуточное между средним профессиональным и высшим образованием. И вот значение этих иезуитских коллегий было, или коллегиумов, как мы это говорили, было столь велико, что Екатерина не могла при всем желании найти им какую-то замену в самой Российской империи. Поэтому, когда, как я вам говорил, в 1773 году Климент XIV запретил орден иезуитов под давлением масонов и распустил орден, то, как рассказывают современники, Екатерина Великая, Екатерина II повелела считать указ Климента XIV или буллу несуществующим. Иезуиты остались на территории Российской империи в неприкосновенности. Их генеральный викарий до 1714 года находился в Полоцке. Ну, не в столице, конечно, понятно, и даже не в Москве, но свою работу они продолжали. До 1814 года, когда орден иезуитов был восстановлен в своих правах, снова реконструирован. Вот, значит, итак, самое главное, это их подход к образованию, как системе пробуждения познавательной способности раз. Второе, развитие системы образования, как целостная система. Вот, и третий важный момент, кстати, мало кто знает, что иезуитам мы обязаны еще одной педагогической известной идеей, а именно... Ну, это началось гораздо раньше иезуитов, и, к сожалению, после них быстро закончилось. Вот, значит, нет, не бить детей, а, собственно, они придумали то, что мы сейчас с вами хорошо знаем под названием рейтинговая система оценки знаний. Почему они ее... То есть оценивать знания не абсолютными оценками, а относительными в группе или в классе. То есть вы постоянно выстраиваете рейтинг учеников по отношению друг к другу.
В классе всегда есть кто-то самый плохой. Да?
Почему? Потому что их главная идея была в развитии духа конкуренции и соревновательности. В духе честолюбия. Вот человеки должны пробуждаться. А когда у него пробуждаться? Никогда его оценивают какой-то абсолютной оценкой. Ну, 7-5. Как у нас. Я вам пятерки расставляю на экзамене, да? Какой дух соревновательности у вас я пробуждаю? Нет никакого духа. Вам никакого интереса друг перед другом выпендриваться нет. Ну, все пятерочки. Ну, четверочники в лучшем случае. В худшем случае, да? Ну, двоечники, уж на худой конец. Вот. Поэтому вот эта рейтингобальная система, сейчас ее все пропагандируют, она вошла как бы в святцы Болонской системы знаменитой, да, реформа высшего образования, но надо рейтингобальная система, как ее иногда называют, но задумали и реализовали впервые ее в своих школах именно иезуиты. Чего не удалось? Вот иезуиты всю жизнь стремились к одному. Вот 1540 года существует орден, да, действительно очень активный боевой отряд Римо-католической церкви, боевой отряд римского папства, претерпевший большие трудности, как бы, и там всякие репрессии были на них. То есть это серьезно, это не значит, что их там везде с радостью принимали. Но вот в России судьба сложилась более-менее благополучно. Но это вовсе не означает, что в других странах там не казнили, не вешали, не топили, не сажали на кол, там и так далее. То есть было по-всякому. Но понятно, что за все столетие иезуитам, по сути, не удавалось только одно. И трудно догадаться, что. Вопрос вам.
Не удавалось.
Не удавалось. Как они не стремились, не удавалось только одно сделать. Вот все это церкви, ну, внутри церкви католической, в принципе, что они задумали? Ну, построили систему образования. Проникли во все сферы жизни. Да? Стали синонимом хитрости, коварства, иезуитский метод, символ хитрости, коварства там. Вот. Далее, выдержали даже борьбу с масонами на международном уровне. Да, масоны как бы победили на какое-то время иезуитов, их распустили, но потом их все равно восстановили. То есть вот, даже это их не сломало в конечном счете. Вот. И тем не менее, одного они не могли никак достичь. И трудно догадаться, чего. Они не стремились к народной любви. Потому что они понимали, что их удел это постоянная борьба с князем мира сего. Да, князь мира сего, он хитер, и он все время действует разными способами, в том числе и через самых благонамеренных людей. Чего не удавалось? Ну, народ. Чувство юмора вам уже отказывает под конец. Парадоксальное мышление вам отказывает.
Сделать чистыми,
хорошими. Ну,
духовная ситуация.
Ну, духовная. Ну, я бы не спрашивал, наверное, если бы это было так. Потому что чем измерить эту духовность пресловутую? Как измерить? Чем?
Термином и благоречием.
Так, ну все, вы распустились под конец занятия. Уже как у Гоголя будет, да? Неизвестно, куда Диак показал бы в следующий раз, но тут раздался громкий стук в дверь. Солоха открывает. Да?
Что это у вас прелестная солоха? Да?
Мониста. Неизвестно, куда Диак показал бы в следующий раз, но тут раздался громкий стук в дверь. Солоха открывает. Так, ну так что? Так, народ, мы пока не собираемся с вами, не складываем книжки, тетрадки до полной остановки двигателя. Это звонок для преподавателя, а не для вас. А, второй. Так, ну ты что, не удавалось? Они трудно догадаться. За все, как бы они к этому ни стремились, им не удавалось главное. Им не удавалось ни одному иезуиту до последнего времени. Да, до 2013 года ни одному иезуиту не удавалось возглавить саму Римо-католическую церковь, то есть стать папой. Парадоксальным образом, самые преданные слуги папы как раз этого поста никогда не достигали до 2013 года, то есть до прихода последнего папы Франциска, который, как известно, иезуит. Первый раз эта мечта их вековая исполнилась. До этого был претендент предыдущий, но он уже умер. В 2012 году Карло Мария Мартини, архиепископ миланский, знаменитый такой, очень нетривиальная фигура в католической церкви, и спорная. Еще неизвестно, что было бы, если бы он стал папой. Хорошо ли это было? Вот. Значит, почему? Ответ очень простой. Потому что, да, иезуиты были необходимы в каком-то смысле, но в центральном аппарате, в римской курии, вот в самом хозяйстве как у папы, да, к ним относились всегда очень подозрительно и стремились от нее тщательными разными способами отгонить. Поэтому очень редко иезуиты проникали в самую как бы, вот, центральную структуру. Да, вот, по местам они много работали. Вот первый раз. Но таким образом парадокс логически получил свое завершение в лице Папы Франциска. Потому что, как вы знаете, четвертый обет римский иезуита – это особое послушание римскому папе. Если иезуит становится папой, то кого он теперь слушается? Да, система замкнулась сама на себя впервые. Да, то есть как выполнять этот обет тогда? Слушает сам себя. Да? Слушает сам внутренний голос какой-то. Вот. Значит, понятно, что... Итак, народ, значит, смотрите. К концу 16 века, когда складывается вот эта довольно жесткая система нового, обновленного католицизма, да, с закрученными гайками, с новыми правилами игры, с постриденским таким строгим, достаточно богословым, печальные последствия закручивания гаек, хорошо известные в лице Галилеи, в лице Риги, Джордана Бруна, вот, но и протестанты в 17 веке также вынуждены некоторым образом перестроиться. Потому что начало с отрицания схоластики, отрицания философии, с превознесением отдельно как бы взятого факта веры и так далее, тем не менее, на следующем шаге протестанты вынуждены были столкнуться с чем? С тем, что
необходимо протестантизму что делать? Учить. Традиция должна воспроизводиться. Та же самая замечательная проблема. Ее протестанты точно так же не изверили. Как и люди изверили свое время и так далее. Понимаете, традиция должна воспроизводиться. Протестантизм должен воспроизводить себя. Одно дело поколение победителей, да, первых лидеров, которым никто не нужен, ничего не нужно, они делают непосредственно все. Свои проповеди, силы, слова, примера, там, люта, комит. Все это здорово и замечательно. Но это поколение, как сейчас говорят, харизматических лидеров, оно уходит. И вместо него остаются скучные люди в общинах. Пасторы всякие, пасторши, как сейчас, да, епископши. Лютеранские там всякие подозрительные и непонятные в Швеции. То же самое. Вот. И понятно, что в этой ситуации, чтобы организовать воспроизводство традиции, нужна школа. Нужна система образования. А система образования значит учебник, как мы с вами в свое время говорили. А учебник это значит выражать содержание веры через понятные, ясные слова, понятия и категории. То есть без философии, как бы к ней протестанты отрицательно не относились изначально, обратиться невозможно. И вот здесь в который раз философию протестанты из небытия, ну или из каких-то загашников вынимают, обрежают новые одежды и появляется на базе этой хорошо известной философии так называемая протестантская схоластика 17 века. То есть, по сути, когда появились первые учебники протестантского богословия, а, кстати говоря, в русском богословии, в 19 веке большинство учебников православного математического богословия имели своим прототипом даже не католический учебник, а именно кальвинистский. Реформатские учебники в буквальном смысле как прототип. Наши особенно ничего не изобретали. Но вот это трехчастное знаменитое деление учебника догматики на, значит, часть Бог как Творец, вторая часть Бог как Искупитель, третья Бог как Освятитель. Вот эта трехчастная структура, это известная реформатская структура богословия. Ну вот, значит, здесь все и оказалось, и вдруг появилось следующее, да, что когда казары открыли эти учебники протестантские, положили рядом католические учебники старые, схоластически выяснил, что отличий-то, в общем, очень немного. Почему? Да по очень простой причине. Вы легко можете догадаться, почему. Потому что философские источники, в принципе, что там, одни и те же. Что там Платон, что там. Что здесь Аристотель, что здесь Аристотель. Логика Аристотеля, она везде одна и та же. Понимаете? То есть в этом смысле протестанты ничего нового принципиально придумать не могли. Поэтому их схоластика, она оказалась, в общем-то, подобной той же самой старой, доброй латинской схоластике католической церкви. Ну, может быть, более скучной, более, менее эмоциональной, да, веселой, как у католиков это во многом проявляется, да, вот. Это действительно так. Но, тем не менее, такая вот добротная латинская, кстати, заметьте, что вся она также точно была написана первоначально на латинском языке. И тот же Кант в 18 веке, воспитанный в лютеранской среде, не отнюдь католической, он прежде всего обучается в гимназии, в лицее латинскому языку. Он пишет все свои работы первоначально на латинском языке. Вообще Кант писал по латыни лучше, как я вам говорил, чем по-немецки. Ну, говорил, может быть, и нет, а писал лучше. Ну, если, как я вам рассказывал, у него в гимназии 22 часа в неделю латинского языка. 22 часа в неделю латинского языка. 22 урока в неделю. Но это да, как вот учат разведчиков нелегалов, как я обычно говорю, языку. Студенты такой же объем. То есть, понимаете, что здесь мертвый начнет писать по латыни. Даже разбуди его посреди ночи. Вот. Поэтому немецкий язык Канта литературный оставлял много лучшего, это в его сочинениях довольно явно проявляется. Они весьма... Но другого пути для немцев в 18 веке не было. Им нужно было осваивать простор литературного немецкого языка. Надо было философский немецкий язык создавать. Кант был одним из тех, кто вот этот язык начал формировать. Еще очень несовершенный.
Значит, теперь смотрите, ребята, последний фрагмент, и мы на этом с вами заканчиваем. Значит, в 17 веке, в процессе вот этих наших всех преобразований, о которых мы сегодня говорили с вами, значит, что происходит? Самое главное для философии. Для философии наступает действительно новое время. В том смысле, что еще задолго до предметного кризиса философия европейская становится, ну как бы, вагоном в поезде, локомотивом которого является наука, естествознание. И, конечно, теперь философия не только не может игнорировать развитие науки нового времени, она должна прежде всего себя каким-то образом ориентировать на это развитие. То есть она становится почтительно смотрящей на развитие естествознания. Прежде всего, ньютоновской механикой. То есть вот о простом новом естествознании, конечно, становится Ньютон, и все, что он сделал. Мы сегодня об этом с вами говорили. Вот. И в этом смысле задача философии своя видит совершенно по-другому. Теперь уже философия не мыслит себя как что-то, что рассуждает об основаниях мира, способах движения планет, космологии и так далее. Теперь задача философии, глядящей на науку, она как бы специализируется, она становится достаточно узкой. Она заключается в осмыслении, вот нарисуйте такую простую схему из трех квадратиков линейных. Смысл этой схемы следующий. Есть разум, познающий, обладающий разумом. Есть опыт, восприятие окружающего мира. Ну, например, средствами экспериментального научного знания. Да? От вас, философы, или мы себя, как философы, хотим объяснить, как опыт, обрабатываемый разумом, превращается в знание. Вот все, что мы сейчас хотим понять, заключается в этой простой линейной, казалось бы, схеме. Опыт, разум, знание. Вот от философов теперь, начиная с 17 века, требуется прояснение каждого элемента этой простой цепочки. Разум. Ну, даже предлагается следующий хорошо известный образ для людей 17 века, когда вся Европа была заставлена мельницами, разными водяными, ветряными. Мельницы были на каждом шагу. Мельница – это был самый распространенный механизм, который видел человек с детства. Но это действительно было так. Другого механизма, подобного попросту. Ну вот мы сейчас какой механизм видим?
Автомобиль, компьютер.
Ну, механизм какой? Конечно, лифт. Самый в детстве ребенка начинают катать на лифте туда-сюда. Поэтому он прежде всего, естественно, что это ему навевает в жизни? Идея успеха. Социальные лифты, вот куда закладывается образ архетипа. Понимаешь, социальные лифты. Надо подниматься. Идея жизненного успеха про это. Да, надо растоптать конкурентов, убить их желательно. Подняться на лифте скорее. Вот. Это для. Ну, шутка, а вот так архетипы сознания они и закладываются. Мельница, прекрасный образ, зерно приносит это опыт. Да? Жернова работают, перерабатывают. Мука получается, знание. Но самое интересное, это объяснить, как все это друг с другом сопряжено. Как работает мельница нашего сознания. Вот принципиально важный вопрос. И вокруг этой схемы, собственно, и выстраивается теперь работа философов нового времени, начиная с 17 века. Короче говоря, основной задачей своей философов нового времени полагают создание, вот тут это словосочетание, впервые в таком смысле появляется создание теории познания. Теории познания. Такая задача, ребят, это нетривиальный на самом деле результат, как кажется, довольно понятно. Такая задача, как первоочередная фактически, никогда до эпохи нового времени в европейской философской традиции не ставила. Да, теоретико-познавательные задачи решались. Но по мере того, как философы занимались космологией, онтологией, этикой, эстетикой и прочими другими вещами, такими базовыми, фундаментальными, метафизикой и прочими вещами. Значит, здесь на первый план в связи с развитием естествознания появляется теоретико-познавательная проблематика. Объяснить, как
мельница работает, как появляется мука. Ну и дальше вы понимаете. Да, задача первоочередная, но решаться она может двумя разными способами. Схема очень простая, внешне. Сейчас последний момент отметим, я вас отпущу. Вот логики у вас в голове на неделю должен задержаться. Схема, казалось бы, очень простая. Но в ней таится основная загадка. Потому что есть сам материал знания, опыт, а есть механизм его обработки, жернова. Вот простое различение зерна и жернов, и жерновов, да, правильно сказать? Жерновов и жернов. Жерновов, да? Простое различение сразу нам дает основание для главного вопроса. А вот сами механизмы, да, понятно, опыт обязательно должен быть. Потому что мы всегда изучаем что-то. Да, об этом нечто нужен четкий, ясный опыт. Да. Но механизмы обработки этого опыта, они откуда у нас берутся? Они откуда берутся? Они существуют до всякого опыта, вне связи с опытом, сами по себе, или же они формируются самим опытом. Вот природа самих механизмов, жерновов, грубо говоря, на мельнице, откуда они у нас появляются? Ну, что может выступать в качестве таких историй? Ну, например, математика, геометрия. Вот откуда появляется геометрия у нас? Она следствие нашего опыта или она существует до всякого опыта, вне связи с формализмом разного рода? Логика. Откуда появляется логика? Она до опыта или вместе с опытом у нас появляется? В этом смысле логика появляется у нас как набор способностей, которые формируются внешним воздействием. Или, как говорили отцы иезуиты, эти способности у человека лишь активируются. Ну вот простой такой вот образ, да? Вот наши познавательные инструменты, познавательные способности, они создаются от начала до конца, ну, воспитанием, образованием, еще чем-то. Или, как считали те же иезуиты, на них можно сослаться, происходит лишь процесс активации этих способностей. Они уже изначально в человеке от рождения присутствуют. Да, они сами не разовьются. Но их можно просто некоторым ключом внешним, да, их можно запустить, эти способности, и они начнут развиваться в человеке. Вот как? Собственно, по способу решения этого основного вопроса все философы нового времени разделились на две. Да, собственно, возникло две вот эти знаменитые школы. Так называемые рационалисты. Рационалисты. То есть те, кто считал, что как раз все познавательные способности, инструменты нашего разума существуют врожденно в самом разуме и не зависят от опыта. Ну, классическим примером рационалиста является тот же Декарт. Да? А вторая группа философов получила название философы эмпирики. То есть эмпирики – это мыслители, которые полагали, что инструменты нашего интеллекта, механизмы, инструменты сознания, способности, они целиком и полностью формируются внешним образом. Изначально в человеке ничего нет. Человек есть чистая доска. Знаменитое словосочетание, предложенное отцом-основателем эмпиризма Джоном Локом, британским философом. Табула раса. Табула раса. Чистая доска. Сознание человека – это чистая доска, на которой опыт пишет письмена, как бы отпечатывает внешний опыт. Да, знаменитая фраза Локка. Закончу ей сегодняшнее выступление. Да? Нет ничего в разуме, чего не было бы до этого в чувстве. Говорит Джон Лок. Нет ничего в разуме, чего не было бы до этого в чувстве. А рационалист Лейбниц, с другой стороны Ла-Манша, ему в ответку перебрасывает мяч. Нет ничего в разуме, чего не было бы до этого в чувстве, запятая, кроме чего? С точки зрения рационалиста Лока, рационалиста Рыжа. Кроме нет ничего в разуме, чего не было бы до этого в чувстве, кроме, говорит, кроме, и в этом вся вот полемика эмпириков и рационалистов как раз и отражается в этой фразе. У Лока табула раза, да,
нет ничего в разуме, чего не было до этого чувства, кроме, говорит Ленинс, сразу истину. Истину надо еще добыть, подождите. Смотрите, ребят, еще раз, в этой схеме спор идет о центральном зрении, о способах устройства разума. Мы не обсуждаем конечный результат, мы не обсуждаем начало этой схемы. Это зависит от конкретных наук, которые занимаются познанием окружающего мира. Нам нужно видеть природу инструмента, инструментарий, как выглядит, жернова, как выглядит.